Всем привет! Июль 2018, и вы слушаете 65-й выпуск подкаста для связистов Link Me Up. И тема сегодня будет самая, что и на связистская, это медные кабели и все, что с ними связано. Но сначала у нас благодарность слушателям, которые нас поддерживают на Patreon.
Не слушателям, а слушателю. К нам на Патреоне присоединился какой-то малоизвестный человек, которого зовут Денис Зуев. Но надо отметить, что присоединился он просто по-царски, так что мы ему очень-очень-очень большое спасибо за поддержку. Давно нас никто так не радовал. Спасибо тебе, Денис, приходи к нам еще в гости, приходи в чатик. Последние два дня ты там хорошо выступал. Я прям зачитался местами.
Наверное, стоит из чатика делать какие-нибудь такие, знаешь, выдержки лучшего за день.
Ну, то есть назначить дежурного по чатику.
Слушай, по-моему, ты там дежурный, во все споры встреваешь, везде участвуешь.
Это все вранье и происки этих, не знаю, врагов.
Время у тебя просто много свободного. Так, и к подкасту. Сегодня у нас на эту тему в гостях будут три эксперта по металлу. И не только металлу. Антон Карамышкин, компания «Точка консолидации». Привет, Антон.
Да, ребятам привет, рад всех слышать.
Александр Макуев, компания «Супер». Привет, Александр.
Здравствуйте, здравствуйте. Рад слышать.
И Алексей Кузнецов, компания «АБН». Привет, Алексей.
Всем добрый день.
Итак, у нас три компании, которые сосредоточились на СКС и всем, что с этим связано. Поэтому поговорить нам сегодня будет о чем. И, коллеги, несколько минут на знакомство. Расскажите, чем занимаетесь, что вас дернуло прийти в подкаст, ваши взгляды на индустрию, философия и прочее. Антон, давай начнем с тебя. Точка консолидации. Не смог найти у вас на сайте раздел о компании, зато обнаружил крайне любопытный блог. Расскажи, пожалуйста, почему так называется компания, чем занимаетесь, как давно на рынке?
Ну, на рынке достаточно давно уже. Я когда-то работал в компании АБН. И хорошо знаком с Алексеем, который также сегодня будет участвовать. Не знаю, сложно сказать. Это, наверное, после компов тема стала неинтересная. Нужно было что-то уходить в смежную область. Поэтому получилось так, что это были сети. В индустрии давно, наверное, лет 10-15, но не больше, чем Алексей. Его возраст в индустрии зашкаливает, наверное, уже лет за 20. Сложно что-то сказать. Как бы, то есть, по поводу, почему я такой выбор сделал, наверное, просто в то время не было больше интересных тем, связанных с компьютерами, в которых можно было бы развиваться.
Ну, а я так понимаю, вы... Это твоя компания, да, сейчас отдельная? Точка консолидации?
Ну, да. То есть, если можно так сказать, то да, это моя компания. То есть, я один из лиц, принимающих решения. У нас много разных SMM-проектов, которые... невозможно было сделать в прошлой компании. Мы снимаем ролики на YouTube, выкладываем. Есть канал небольшой на Телеграме, в котором 1000 человек. И, соответственно, вот появилась мысль, а почему бы не записать подкаст? Это новый опыт, а я всегда, в общем, готов к экспериментам, что бы это ни значило.
Ну, раз уж ты про Телеграм упомянул, то самое время можно для того, чтобы озвучить название канала.
А канал так и называется «Точка консолидации». По поводу названия сделаю небольшое отступление. Просто хотелось, чтобы было название сетевое, чтобы люди, которые в теме, сразу понимали, чем компания занимается. Ну и так вот удачно получилось, что точка консолидации, да, и это такой термин в СКС, если как бы и слушатели кто-то не знает. То есть это самый что ни на есть СКС-термин.
А что он значит для тех, кто не знает?
Это точка между, скажем так, ну, если так по-простому говорить, это точка между пользователями и серверной. Это некая точка, в которую сходятся все линки с этажа, где находится там парочку свечей, и уже все это дальше идет в серверную. Ну, еще это любят называть межэтажными кроссами. Но если смотреть более глобально, то точка консолидации может где-нибудь наверху в потолке находиться и уже дальше идти на межэтажный кросс.
Ну да, говорящее название.
Давайте продолжим. Дальше пускай представится Алексей или Александр.
Нельзя такой выбор давать. Назначай.
Я, пожалуй, представлюсь. Меня зовут Александр. Я работаю в организации «Супер». Работаю тут техническим директором. Начну с того, как я попал в эту отрасль, наверное. Попал я в нее достаточно странным образом. Давным-давно, когда еще поступал в институт, выбирал несколько вузов от медицины до строительства, и не поверите, заглянул однажды в институт связи имени Александра Степановича Попова. Мне так понравилось фойе в этом институте, что я решил там учиться. Вот, собственно, с тех пор и связан, собственно, с телекоммуникациями.
Ну, кстати, да, как люди, которые... Я, как человек, который впервые побывал в этом году в музее Попова, не могу не рекомендовать его. Настолько атмосферное, потрясающее место. Александр, а что значит супер?
История не менее интересная, чем мой старт карьеры. Супер – это организация, появилась из Министерства угольной промышленности еще более чем 20 лет назад. Так вот, СУПР – это аббревиатура, обозначает «связь угольной промышленности». Сейчас, ну, решили, уже отошли давно от поставок кабеля в угольные шахты и так далее, перешли на более высокочастотные решения, но, тем не менее, оставили все-таки название старым, так сказать, дань уважения нашему прошлому.
Угу. А правда, что вы сами выпускаете кабель?
У нас есть научный отдел с достаточно серьезным штатом, который разрабатывает новые конструкции, предлагает эти конструкции к размещению на заводах. Своего завода у нас нет. В основном кабель производства под торговой маркой Superlan производится в Одессе на Одесском кабельном заводе, одном из самых больших в СНГ.
Любопытно. То есть вы прям, ну, вы занимаетесь разработкой самого кабеля, а производство отдаете наружу.
Разработка, сопровождение техническое и маркетинговое, да?
Круто, но я думаю, об этом можно было даже отдельно поговорить. Алексей Кузнецов, расскажи, пожалуйста, теперь ты и...
Меня зовут Алексей, я работаю в компании АБН. Работаю вот уже 20 лет. После окончания института я работал какое-то время программистом. Вот. Но, к сожалению, контора закрылась, и... В поисках работы знакомые предложили мне прийти в компанию АБН. Вот уже 20 лет я там работаю. Почему остался? Ну, потому что, видимо, коллектив и люди смогли заинтересовать действительно интересные темы. Вот. А работаю я, ну, как бы это сказать, наверное, для упрощения, в отделе закупок, начальником отдела закупок. То есть... Больше коммерческий, я технический человек.
Алексей, как обычно, в общем, скромничает. На самом деле он больше человек технический, а не коммерческий. И вот вся линейка российского гиперлайна, которую вы наблюдаете, это все его рук дело.
А я надеюсь, Антон, что гиперлайн... Антон, вы преувеличиваете не моего, а совместного.
Ну, как выяснилось у нас в ходе знакомства еще до подкаста, Алексей является просто непререкаемым авторитетом в этих вопросах, в том числе технических, поэтому я склонен согласиться с ребятами.
И тут я понял, что нахожусь в общем диалоге с легендой.
Я уже тут краснею.
Так, ну что, друзья, давайте, наверное, перейдем к основной теме. Какой у нас будет формат? Кто-то будет ведущим и рассказывать, и остальные будут возражать и соглашаться. Кто начнет?
Я предлагаю, давайте мы начнем прямо вот по плану, который у нас уже был до этого. С самого простого вопроса. Вот ШПД-кабель, как он появился?
Ну, я, с вашего позволения, тогда попробую ответить на этот вопрос по плану. ШПД-кабель, он появился прямо из телефонии. Ну, последнее упоминание о ШПД и четкие требования к нему были сформулированы в ГОСТе 54-429, вот после 2010 года, который появился, если мне память не изменяет. А вот, если точнее, 2011, у меня перед глазами, кажется, он лежит. Так вот, существует стандарт для кабелей связи симметричных. Ну, симметричные кабели вы... лучше меня знаете, это то, чем подключается сетевое оборудование в большинстве своем. Витая пара. Так вот, этот стандарт разделил витую пару на кабели СКС для структурированных кабельных систем. У них, наверное, позже. И на кабели ШПД. Если кабель для СКС это то, что будет предоставлять, ну, наверное, доступ к конвергентным каким-то услугам, ну, то есть не только, например, доступ в интернет, но еще и телефония, может быть, система управления доступа и так далее. То есть требования к СКС намного выше, потому что это универсальный кабель, который будет установлен в универсальной системе. А ШПД — это узконаправленная среда. То есть это тот кабель, который используют операторы связи, тот же самый, ну, да, любой оператор связи, Туком, например, у меня сейчас включен к домашнему роутеру. Так вот, это как раз таки ШПД, кабель для широкополосного доступа, достаточно узкоспециальный.
Так, я ворвусь, давайте вначале. Значит, ШПД — это аббревиатура от широкополосный доступ. Вот, правильно я все, Саш, говорю?
Абсолютно верно.
И сейчас, вот в данное время суток, в данный году и так далее и тому подобное, основные производители маркируют кабель ШПД, означает, что он именно действительно не подходит под СКС, а под какие-то узкие задачи, как уже сказал Александр.
Если быть точнее, то требования для кабеля ШПД немного мягче, чем для кабеля СКС. Ну, например, диаметр токопроводящей жилы для кабеля ШПД может быть как больше, так и меньше кабеля СКС. Сопротивление тоже не нормируется для кабелей ШПД. Но требования категорийности, ну, например, требования затухания для кабеля 5i категории, оно будет одинаковым, что для кабеля СКС, что для кабеля ШПД.
Физически мы подразумеваем и там витую пару, или ШПД — это что-то от коаксиала?
Сейчас мы говорим только о витой паре, о симметричном кабеле, да. О том, что вот Александр Грэм Белл больше чем 100 лет назад предложил нам использовать.
Окей. Она может как-то вот ко мне в руки случайно попасть вот в ШПД, а я думаю, что это обычная витая пара, и пошел по этажам коммутацию делать. Что мне за это будет?
Да, может, и при аттестации, если все-таки вы претендуете на гарантию или вас контролирует третий какой-то орган, будет выявлена проблема, и, скорее всего, вам не дадут гарантии или не дадут запустить эту сеть. Потому что отличить кабель ШПД от кабеля СКС достаточно просто. Можно просто обзавестись микрометром с точностью до 1/1000, и вполне легко найти кабель ШПД среди вашей системы.
В общем, сейчас ШПД-кабель – это та же витая пара, то есть четырехпарник или двухпарник, но с ним явно что-то не так. То есть, скорее всего, у него будет жила там, допустим, не 0,51, а 0,48 сечений. И это очень, как бы, этот кабель используют, давайте так, значит, почти, я думаю, что в любой квартире, которая подключена по меди, в ней провайдер использовал кабель ШПД.
Антон, а можно вопрос? То есть смотри, СКС у нас получается это как ГОС, да, а ШПД это ПТУ, да, производится? Ну, что таким простым языком объяснить?
Нет. Я, извините, позвольте мне ответить. ГОСТ, он в себя включает как кабели ШПД, так и кабели СКС. К СКС кабелям требования немного жестче, но этот же государственный стандарт нормируют и кабели ШПД, просто немножко мягче их нормируют. Ну, например, в плане диаметра. К примеру, кабели для СКС должны иметь диаметр токопроводящей жилы не менее 0,5 мм. Кабели для широкополосного доступа могут иметь диаметр даже 0,4 мм.
А, я понял. То есть плюс-минус, но это ГОСТ. Правильно понимаю?
Верно.
Ну окей, вот это все ГОСТ, это все здорово, а в жизни это какими тогда проблемами грозит, если я вот возьму и тонкий кабель? Я не получу вот этот линк в 100 метров?
Есть несколько моментов, которые ограничат использование кабеля широкополосного доступа. Это дальность связи, как вы отметили, и способность организовывать передачу питания по этому кабелю, ПОЕ. На кабелях с уменьшенным диаметром дистанция и передача питания, и возможность передачи питания может быть ограничена.
И, видимо, передаваемая мощность тоже.
Абсолютно верно.
То есть здесь какая-то ценовая, да, вот это самое сравнение идет тогда. Ценовое сравнение. То есть ШПД мы включаем, конечно,
ребят,
клиента.
Дайте слово. Сейчас давайте так вот. Вопрос не к гостям, а скорее к принимающей стороне. Что в вашем понимании есть СКС? Давайте вот так вот. И как его тестируют?
Ну, давайте начнем по-простому. То есть СКС что? У нас есть рабочие места пользователей, у нас есть вот коммутационные панели там этажные или еще как построены, есть где-то серверная, куда это все сгоняется, и там снова начинается коммутация. И все вместе вот это назовем это СКС. Ну или, не знаю, слаботочка, если хотите. То, как электрики обзываться любят.
А самое главное, что вот ты не сказал, это то, что эта система, силой структурированная кабельная система, в любой момент, в который любой порт может быть изменен, допустим, с RG45 на телефонный. Ну, сейчас Voice over IP, это, конечно, уже не нужно этого делать, но, допустим, сейчас очень на Западе модно делать POE для светильников. То есть вот мы построили систему, она имеет какую-то структуру, и в любой момент, это вот как уже говорил Александр, да, она должна быть конвергентна. Конвергентна значит изменяема. То есть мы пришли, вытащили компьютер из этого порта, воткнули туда светильник или, допустим, там какой-нибудь датчик, который нам нужен, и он начинает работать.
Ну, не забыть туда либо убрать питание, либо подключить. Если просто компьютер, он же может, как бы, сетевая платка у него повредится, если там постоянно POE включится.
Совершенно верно, поэтому как бы там на другом конце мы перекоммутируем, да, там и подадим, например, питание POE. Как бы, но суть не в этом. А если у нас линки небольшие, допустим, там, ну, давайте там 20 или 15 метров, то разницу между кабелем ШПД и СКС кабелем, ну, мы как мы уже, да, договорились, как бы, то, что СКС кабель это у нас условный ГОСТ, а ШПД это там условный ТУ, то вы этой разницы не заметите. То есть как там поднимаются линки там, в 100 мегабит или в 1 гигабит, то есть как бы разницы никакой нет. Вот в чем дело.
Я бы, наверное, даже добавил не 15 метров, до 40, наверное.
А вот тут пускай Саша скажет свое мнение, то есть можно ли использовать ШПД-кабель в СКС-системах безболезненно, на какой длине?
Правильно было бы ответить, что его использовать нельзя. Потому что СКС подразумевает в итоге гарантию и кабель все-таки для СКС. Но фактически опыт говорит, что кабель с токопроводящей жилой 0,48 на дистанциях до 85 метров ничем не уступает кабелю с токопроводящей жилой 0,51. Я имею в виду электрочастотные характеристики. Даже сопротивление будет в пределах допуска СКС. Только по формальным признакам, например, по диаметру токопроводящей жилы, он не проходит. Но опять же, этот формальный признак некоторых интеграторов сможет ограничить. Поэтому я крайне не рекомендую в СКС использовать кабели ШПД.
То есть даже на коротких расстояниях, даже несмотря на то, что он дешевле?
Фактически он работать будет, но, опять же, есть некоторые маркеры, которые поставят, можно сказать, под угрозу эту систему. Как минимум формальный маркер. Этот кабель, он не соответствует требованиям СКС по государственному стандарту.
Я бы хотел, чтобы сейчас Алексей Кузнецов вмешался как раз и рассказал нам про то, как СКС сертифицирует. И почему, допустим, не подойдет ШПД-кабель для этого.
Давайте я немножко встряну со своими 5 копейками. Ну, во-первых, если рассматривать ШПД-кабель 0,48, то, наверное, все-таки давайте вернемся к стандарту, то во всех международных это 24 АВЖ, а это не четкая как бы толщина, это, насколько я помню, от 0,48 до 0,52. Поэтому 0,48 это вполне еще и СКС-ный кабель, но как бы на грани. Вот. А если делают уже меньше, то там, возможно, и другие проблемы. То есть мы рассматриваем сейчас отдельно кабель, но вы еще вспомните, что его надо как-то подсоединить к розеткам, либо к разъемам, а они рассчитаны совсем на другую толщину. И добьетесь ли вы контакта или нет, еще как бы непонятно, и будет ли он стабильный. Либо нужно использовать специальные розетки, именно рассчитанные под эту толщину кабеля и разъема. Поэтому вот тут как бы философский вопрос. Вы можете его использовать, и, скорее всего, он будет работать. Вот. А насчет 0,48 это вообще, как бы, ну, насколько я знаю, очень многие китайцы 0,48, 0,50 это стабильная у них толщина жилки, которую они предлагают на наш рынок литую пару.
Так, а вот хочется уточнить, а что, на розетках пишут, под какой диаметр они рассчитаны? Или они все под один какой-то стандартный?
Ну, 24 АВЖ обычно, 5Е категория рассчитана. Ну, бывает, что 24, а если 6-я категория, более толстый кабель, соответственно, 23. Поэтому, ну, Если берется уже 0.45 жилка, то там может просто нож не пробить оболочку, да, и контакта не будет.
Друзья, смотрите, там не все так просто. На вот розетках ножевые контакты, так называемые IDC, да, там insulation, что-то такое, там displacement, этот. Там действительно у нормального производителя там должно быть, во-первых, написано количество циклов, которые можно перезабить. То есть забил жилу, вытащил, забил заново. И толщина кабеля, именно там ВВГ, да, потому что все-таки мы привыкли в ВВГ, там 24-22 ВВГ. ВВГ хочу напомнить, что чем АВГ меньше, тем кабель толще. То есть кабель в 10 АВГ всегда толще, чем кабель в 24 АВГ.
Я думаю, можно тогда сделать небольшую ремарочку и объяснить, что такое АВГ, чтобы все поняли.
Слушайте, ну тут проще всего зайти в Википедию, набрать АВГ, это там American Wire Gauge, наверное, я правильно произношу. То есть это американская система маркировки проводов, где не как у нас там типа в квадратах, у нас, допустим, там может быть там 1.5 квадрата там, или там 1.6 квадрата. Там вот строго там есть цифры, там, грубо говоря, там 50 АВГ, там 40 АВГ, 24 АВГ. И эта величина конкретно определяет сечение кабеля.
Еще хочу добавить, что для кабеля solid и patch, то есть одножильного и многожильного, значения разные. То есть в одинаковых АВГ разные значения в миллиметрах.
Так, ну и раз было озвучено предложение рассказать про сертификацию сети, все-таки и про тестирование, считаю, надо обговорить этот вопрос.
Да, Алексей, давай, пожалуйста, ты как-то начал, но давай, как сертифицируют СКС? Что вот в это входит там буквально?
Я думаю, стоит начать, для чего ее вообще сертифицируют?
Обычно как бы система СКС у известных производителей, все дают на них гарантии. Гарантии дают довольно-таки продолжительные. Сейчас, насколько я знаю, там от 20 лет и чуть ли не до пожизненно. Ну, наверное, основной это срок это 25 лет. Для того, чтобы производитель мог гарантировать, что система сохранит все свои параметры в течение такого жизненного цикла большого, каждый как бы линк должен быть протестирован специальным прибором. Первоначально, конечно, еще...
Алексей, пожалуйста, расскажи про перманент и про ченнел. Вот я думаю, это будет всем интересно.
Перманент линк – это считается, значит, канал от... Ну, не канал, а от розетки до розетки. Тестируется непосредственно с помощью специальных адаптеров и выдается сертификат именно на перманент линк. Ченнел – это тестируется еще дополнительно вместе с патч-кордами. В принципе, все просто.
То есть, можно я чуть дополню? То есть, если мы тестируем сеть на перманент, то мы тому, кому тестируем, да, мы показываем, что вот у нас есть одна розетка, между ними лежит кабель, и есть вторая розетка. Мы этот линк протестировали, он постоянно лежит, называется перманентным, как бы это все работает. Если у заказчика возникает проблема, что он присоединил к этой розетке, она у нее не работает, мы умываем руки, потому что мы тестировали только на перманент. Если мы готовы протестировать на channel, то тогда мы будем тестировать розетку, кабель, розетку, и еще добавим по 2 патч-корда с каждой стороны. Вот тут хочу сказать, что вот про 100 метров прозвучало, так вот это неправильно. Перманент линк может быть 90 метров максимум, а channel может быть максимум 100. То есть это постоянная линия, которая не должна превышать 90 метров. И 2 патч-корда, длина каждого из которых не превышает 5 метров.
Но тогда, получается, заказчик патч-корды не имеет права свои использовать, раз вы протестировали уже на каких-то.
Да, совершенно верно. Используются системные патч-корды. Если же заказчик хочет использовать свои, то обычно производитель дает гарантию только на перманент линки. Дальше уже как бы... Заказчик сам разбирается, что у него в системе.
А что значит системный патчкорд?
Ну, изделие, которое входит в состав системы определенной категории этого бренда. То есть он гарантирует, что качество этого патчкорда соответствует его системе. То есть есть еще специальные адаптеры, например, у Флюга, которым сертифицируются пэтчкарды отдельно. Там требования гораздо выше, чем просто взять и как бы на channel сделать тест на пэтчкарде.
Извините, позвольте мне добавить. На самом деле это разделение на Permanent Link и Channel. У нас в гости, кажется, это называется стационарная линия и тракт. Так вот, оно дает достаточно большую почву для лукавства интеграторам. Читал статейку на сайте Fluke Networks о золотом патчкорде. Может быть, об этом тоже нам расскажете?
Я вообще не в теме, Саш, давай укат. Лучше ты расскажи, что за золотой патчкорд?
Ну, если в двух словах, то для того, чтобы получить положительный протокол на заведомо не очень хорошо инсталлированной линии, так сказать, лукавые интеграторы используют систему аттестации channel, которая подразумевает коммутацию с двух сторон патчкордами, но вместо патчкордов, соответствующих классу, или категории этой системы, используют патчкорды завышенного качества. Ну, там, к примеру, категории 7 или 6A для кабеля.
Слушай, то есть это, короче, 5. Берем прецизионные какие-нибудь патчкорды, да, то есть очень хорошие, прям прецизионные, да, то есть, и реально запускаем их на плохую линию, получаем положительный, там, типа, тест на channel, и все довольны. А потом патчкарды снимаем и отдаем. О.
В точку, а потом суппорт дает 25-летнюю гарантию, и через 5 лет приходится нам заменять вот эту вот всю систему.
Слушайте, а результаты этих тестов, они просто уходят в шкаф к заказчику или там какой-нибудь Минсвязи надо сдать?
Нет, смотрите, там система гораздо сложнее. То есть, во-первых, инсталляцию СКС должны выполнять непосредственно сертифицированные люди, то есть, которые прошли обучение и имеют право работать с этой СКС и инсталлировать ее. То есть они проходят обучение, выдаются сертификаты. Сертификаты выдаются как на конкретных людей, так и на компанию-подрядчика, которая этим занимается. Вот. После того, как организация, точнее, даже до того, как организация как бы выиграла какой-то проект по созданию СКС, они заполняют кучу форм в этой СКС и отправляют на одобрение производителю. Производитель одобряет, после того, как они все это проинсталлировали, они еще кучу форм дополняют, при этом еще как бы производитель может приехать с инспекции. При этом еще как бы все вот эти результаты тестов он посылает производителю, и дальше это может храниться как у заказчика, так и непосредственно у производителя с конкретным, как бы в архиве с конкретным проектом.
То есть надзорные органы тут не участвуют, я имею в виду государственные?
Нет, это гарантия непосредственно от производителя. Производитель кровно заинтересован в том, чтобы объект сделали крайне качественно в соответствии со всеми его требованиями. И он потом, то есть дальше непосредственно заказчик получает сертификат от бренда о том, что на его систему есть гарантия. И он уже, если что-то возникает, приходит непосредственно к бренду. Бренд, если возникает проблема, разбирается и начинает уже смотреть, в чем проблема. Непосредственно в компонентах, либо в качестве работы, и дальше уже пошло.
А напомни, гарантия на СКС 25 это
лет.
Сколько?
25 лет. Вот, я хотел сразу сказать, что эта история, она немножко, конечно, не для там типа home office, small office, а обычно гарантию системную требуют 25-летнюю, да, то есть большие компании. Ну вот, давайте самый простой пример, это аэропорт Шереметьево.
Так, и что с ним? Не так, кроме самолетов?
Нет, с ним наоборот все очень так. С ним все очень так. Просто люди, которые строят сеть в аэропорту, они не хотят думать о том, что вот эта инженерная система будет каким-то образом сбоить в течение там, ближайшего года, пяти и так далее. И поэтому они готовы заплатить эти деньги за то, чтобы получить действительно то есть, суперкачественный продукт, который будет служить им 25 лет.
Кстати, недавно вылетал из нового терминала Шереметьево и своими глазами видел, как ребята строят сеть. У них у каждого на шее по анализатору Fluke DSX-5000, который стоит более полумиллиона рублей. И да, скорее всего, они все-таки инсталлировали гарантийную СКС.
То есть это, скажем так, такая корпоративная история.
извините, пожалуйста, мне очень любопытно, раз уж я с такими людьми в чате, хотел у Алексея поинтересоваться. Ну, достаточно давно Гиперлайн существует на рынке, как СКС. Самая долгосрочная система на сегодняшний день, сколько лет самый старый СКС на бренде Гиперлайн сегодня?
Ну, сейчас, насколько я знаю, получается где-то 15 лет. Если еще брать сеть у нас в офисе, то, наверное, больше уже лет 18.
А случались ли когда-нибудь гарантийные случаи?
Да, конечно, случались, но не так часто. То есть в основном это, ну так скажем, 99% это проблемы с монтажом непосредственно. Ну, даже, наверное, не гарантийные случаи, я так скажу, что, а на этапе инспекции объектов нам приходилось заворачивать вот, и заставлять переделывать инсталлятора.
Спасибо.
Так, ребят, мы что-то отвлеклись немножко от плана. Давайте вернемся к ШПД. Саш, дай, пожалуйста, вот комментарий по поводу того, все-таки, кто основные клиенты у вас по ШПД и как они этот кабель тестируют.
Так, рассказываю. Основные клиенты – это операторы связи. В большинстве своем это федеральные операторы связи, которые разыгрывают огромные конкурсы на один, а то и два года поставок. Это, ну, практически все федеральные операторы связи, я даже перечислять их не буду. Интересно, что уровень ШПДшности у каждого оператора разный. Наверное, это связано с их бюджетом и, может быть, с политикой инсталляции, ну и с жизнью абонента. То есть, один оператор связи у нас разыгрывает конкурс на кабель с токопроводящей жилой 0,48 с определенными показателями, второй оператор связи не меньший по размерам, то же самое строит на кабеле с токопроводящей жилой 0,46, или взять, к примеру, Ростелеком, они вообще не опустились, если так можно сказать, до ШПД и употребляют кабель с токопроводящей жилой выше 0,5 мм. Я хочу сказать, что принцип выбора класса кабеля, скорее всего, связан с жизнью абонента. Ну, понятно, чем дольше у вас живет абонент, тем больше можно на него потратить денег. Если вам необходимо, чтобы абонент сразу же окупился, то можно и, ну, это я совсем грубо, и омедненочкой его подключить. В плане тестирования тоже очень интересно. Сейчас для того, чтобы все было максимально независимо, большие операторы связи отправляют кабель в независимые лаборатории, кое, слава богу, есть, и несколько из них даже в Москве присутствуют. Одна из лабораторий при вне кабельной промышленности, а вторая лаборатория, вот последний раз мы туда отправляли кабель, это НИЦ кабель тест. Они, насколько я понимаю, при спецкабеле, вы, наверное, слышали о таком заводе, но лаборатория независимая, у нее есть аккредитация и возможность испытывать все электрические параметры и проверять кабель на соответствие техническому заданию заказчика и на соответствие ГОСТ-54-429. Перед проведением конкурса кабели отправляются в лабораторию и допускаются к участию только те, кто проходит. Те операторы, что поменьше, справляются своими силами, у них есть, как правило, технический блок с какими-то полевыми анализаторами типа Флюк или Линквайр. А нет, Wire Expert, вот, Wire Expert, которые позволяют условно определить электрические показатели кабеля, ну и, разумеется, ручками они меряют токопроводящие жилы, соответственно, там, сопротивление тоже миллиометр у многих операторов есть. Вот это примерно те показатели, которые операторы испытывают перед тем, как допустить к закупке.
Я тоже опять ворвусь, не могу терпеть. Просто был у меня тут опыт с одной такой полосатой компанией, которая интернет продает. Вот. И у них методика тестирования заключалась таким образом. То есть они хотели кабели как можно дешевле, тестировали они его так. Они отрезали ровно 100 метров, оканечивали его просто обычными там RG45-ми, втыкали, условно говоря, там в два свеча, ну пускай какие-нибудь D-линки будут или хуже. И если линк поднимался на сотку, да, то есть просто линк поднят, как бы такой кабель нормальный, мы его будем покупать. Вот я, вот мое как бы мнение сугубо личное, да, то, что вот все вот эти тестирования примерно происходят вот так вот. И никто там из всяких НИИ там не смотрит никакие там отчеты и так далее.
Ну, нет, я с тобой очень не соглашусь, даже по этому полосатому оператору. Вот буквально недели две назад читал их техническое условие. Там, да, испытания с помощью свеча, там 120 метров на 100 мегабит, 100 метров на гиг, это понятно. Но физику же они тоже прописывают. Больше того, есть особые требования к оболочке, есть особые требования к диаметру токопроводящей жилы, более того, к весу коробки. То есть у нас, я не знаю, насколько это корректно будет, у нас были проблемы с весом коробки, он там на несколько сотен грамм отличался от требуемого, и из-за этого нам приходилось заменять всю партию. Как раз таки
ну, вот таки, они таких таким операторов. Образом просто хотели себя обезопасить от то, чтобы то есть жилу не занижали. То есть там нормальная коробка кабеля весит там условно говоря 6,5 килограмм. То есть если ваша весит 6, значит жилу не 0,51.
Там на самом деле была не в жиле проблема, а в радиальной толщине оболочки. Но по сути да. Я к тому, что они мало того, что не только как биты или пакетики проходят через этот кабель, проверяют, но еще и механику также проверяют. Больше того, не только на первоначальной стадии, а каждая поставка. Некоторые операторы, ну, что, например, МГТС. МГТС перед тем, как принять этот товар, проверяет электрические показатели сопротивления. Это нормальная практика, и мы постоянно ждем, пока их лаборатория даст ответ перед тем, как, собственно, завершить эту поставку.
Так, подождите, я вот все понять не могу. Вот ты говоришь, проверяет. Это как? Мы хотим купить вагон кабеля, да? Вот мы сейчас, не знаю, на станции сортировочной вынем наугад катушку и отправим ее на тестирование? Или откуда эти образцы берутся?
Ну, ладно, сейчас расскажу все коммерческие тайны. Рассчитывая, что
господа, нас слушают всего 30 человек, да, ничего страшного.
Ну ладно. Так вот, к примеру, так вот я себя попытаюсь обезопасить. Есть оператор связи, который заключил с нами контракт на поставку в течение года. Поставки идут партиями, там, по, к примеру, по 20 километров в неделю. Приходит партия, 20 километров к ним на склад. С их склада отправляется 1, 2, 3 катушки, в зависимости от их внутренней методики, в лабораторию, в их внутреннюю лабораторию. В лаборатории, подтверждая, что кабель соответствует требованиям, отправляют этот кабель, остатки его обратно на склад, пишут заключение. На основании этого заключения нам платят деньги за 20 километров кабеля. То же самое будет со следующими партиями. Вот так.
Меня вот это просто интересовало, что, может, поставщик такой весь классный берет, какие-то очень правильные образцы в лабораторию относит, и все здорово. Но раз так, грамотно.
Ну, на самом деле, если честно, мы сейчас уже не особо сталкиваемся с такой проблемой альтернативного образца, я это так называю. Потому что последние два года операторы очень даже четко стали испытывать и просто партии, то есть у них есть приемка.
Слушайте, ну я все-таки предлагаю чуть-чуть переключиться на страну производства и бренд. На мой взгляд, довольно-таки интересная тема. Кому верить, кому не верить.
Я предлагаю, чтобы Алексей Викторович, тут он у нас молчит, начал вещать. Алексей Викторович, мы вас очень слушаем по поводу страны производства. Про кабельные заводы расскажите немножко.
Я так понимаю, что речь идет чисто о витой паре. Вот, наверное, сейчас довольно-таки много в России заводов, кто делает витую пару, но вот судя по нашему опыту, нашей компании, во всяком случае, делать качественные могут буквально единицы витую пару, причем, так скажем, что, наверное, научились делать 5Е, и кто-то еще меньше шестерку, выше уже никто не делает. То есть в странах СНГ еще несколько заводов, ну и, наверное, большая часть все-таки у нас идет еще из Китая и Тайваня.
Леш, ну будет слушателям интересно узнать, вот ты так говоришь, как бы витиевато там. То есть давайте так, то есть в странах СНГ это что? Это Одесса кабель, правильно?
Я знаю, вот, наверное, Одессу кабель. Больше, как наиболее продвинутый, как качественное производство, да, согласен. Больше, ну, в СНГ, вот то, что у нас были там и узбекские всякие, там, казахские кабели, это как бы жалкая пародия, так сказать.
То есть правильно ли понимать, что любой кабель от любого производителя 5E можно покупать безболезненно и как бы ничего не будет? Ну и в связи с тем, что мы вот сказали, там, то, что даже ШПД там с маленькой жилой. Если мы рассчитываем на 5E там, поднять линк там, не знаю, там, на 90 метров сотку, там, ну и там, или там гиг. То есть, а если мы хотим уже любой кабель, начиная с 6-й категории, то здесь уже лучше, конечно, к братьям-китайцам обратиться.
Тут, смотри, на самом деле все зависит действительно сначала от требований, которые есть. То есть, по стандарту удовлетворяют практически, наверное, сейчас уже все кабели 5E категории, которые делаются здесь, в России. Если же вам нужно как бы кабель получше, то есть вы боитесь, что там кривые руки монтажников, либо еще что-то вам нужно заложиться, то его придется, конечно, поискать еще в России тоже. Или лучше обратиться к проверенным братьям-китайцам.
А что, в Европе разучились провода делать?
В Европе практически сейчас даже бренды не делают ничего. Ну, наверное, еще вот скажу так, что производство кабельное бывает двух как бы видов ориентированности. Первое – это заводы, которые сориентированы и спроектированы так, что они делают большое количество кабеля одного или двух видов. Из-за этого они как бы массой гонят с небольшой прибылью и очень низкой себестоимостью это все. А есть заводы, которые делают очень большой ассортимент кабеля и высококатегорийные всякие с различными комбинациями видами экранов, но небольшими партиями. Там, конечно, себестоимость получается выше. Вот у брендов еще у каких-то остались в Европе заводы, которые делают именно большой ассортимент вот этих вот специальных каких-то кабелей, так скажем, высококатегорийных. А вот этот вот массовый, весь обычная пятерка, там шестерка, они перешли туда, в Восточную Азию, то есть это Китай, сейчас еще Вьетнам очень хорошо там поднимается, в связи с тем, что Китай тоже подорожал. То есть заводы даже у известных брендов находятся там все кабельные.
Окей, ну то есть, если не брать китайский ноунейм, можно взять любой бренд, ну, имеется в виду вот из крупных и известных, и для обычного кабеля там плюс-минус все будет одинаково и не прогадаешь.
Ну, тут есть еще проблема ложного позиционирования. Если фабрике неинтересно ложно позиционировать свой кабель, то дистрибьюторы некоторые не совсем корректно позиционируют товар. То есть на кабеле может быть написано одно, а по факту может являться другое.
Это, например...
Ну, я не буду называть друзей-конкурентов, но иногда на кабеле написано 0,5, а по факту это 0,46. Ну, понятное дело, что это влечет за собой проблемы как минимум дальности связи.
Так это что, теперь в магазин со штангенциркулем ходить?
Ну, мы находимся в Москве и ежемесячно отправляем специалиста на контрольную закупку на армитинский радиорынок, там закупают самые известные бренды, проверяют. У нас есть таблица аналогов для того, чтобы предлагать нашим клиентам альтернативные кабели по, например, по показателю сопротивления или токопроводящей жилы. Возможно, на уровне потребителя бытового разница будет и незаметна между кабелем 0,44 и 0,5. Только с 0,44 возможно будет падать вилочка RG45. Ну а технически разница, скорее всего, будет не очень заметна. Но для более профессиональных клиентов, ну, у них, как правило, есть какой-никакой входной контроль, это как минимум микрометр.
Не, ну если с кабеля падает вилочка, это очень здорово. Но на самом деле мы подошли вот тоже к теме, которая была обозначена, и которая до этого у меня ассоциировалась исключительно с оптикой. Это прямая концовка коннектором. Что это вы имели в виду?
Я предлагаю ответить на этот вопрос тому, кто предложил эту тему. Наверное, речь идет о Direct Connection. То есть, когда кабель оконцовывается вилочкой не через патч-панель, не через розетку, а непосредственно вилкой RG45. Скорее всего, речь идет о этом кабеле, к которому впоследствии подключается видеокамера, например.
Нет, давайте позже к этому вернемся. У нас все-таки мы сейчас идем по теоретической части. Вот про Direct Connection обязательно расскажем и как он вообще, как он хорош на самом деле. Давайте сейчас вернемся к вопросу по поводу толщины жилы, чтобы поставить здесь точку. Ну вот Саша уже сказал, что то есть может быть такое, что покупаешь, на нем написано 24 АВГ, на самом деле там типа 0,45. Есть ли, вот я хотел коллегам задать вопрос, были ли в вашей практике еще более тонкие жилы?
Были. 0,4 плюс-минус 0,002. Ну, это как раз-таки на митинском радиорынке, это не у клиента, а вот такой вот контрольной закупкой мы взяли, и такой вот совсем маленький диаметр получился у одного из очень известных поставщиков.
Этот кабель был работоспособен или то есть как что-то?
Ну, как сказать, конечно же, требования ГОСТ он не удовлетворял, но прямых обрывов в нем не было, и какую-то примитивную систему на нем тоже можно построить. Как раз таки из-за... Ну, не рассудите это как рекламу, просто мы, наверное, года 4 назад встретились с такой вот проблемой ложного позиционирования и обнаружили, что на рынке есть приблизительно 4 популярных типа токопроводящих жил. Ну, по диаметру. Это 0,51, 0,48, 0,46 и 0,44. Так вот, и мы в ответ на это предложили 4 модели. То есть, например, как мы с этим боремся? У нас есть кабель с таким диаметром токопроводящей жилы. В технических условиях это написано, в описании это написано. И вот человек видит 0,44 и может взять кабель, например, Light или Median. Вот как мы с этим боремся?
Хорошо, понятно. Давайте теперь плавно перейдем к кабелю ЦЦА или омедненке. Наверное, пускай сейчас Алексей начнет, а Александр продолжит.
Начнем с того, что такое, значит, омедненка. Это кабель, который в основании жилы лежит инородный металл, не медь. Это может быть сталь, которая обычно используется популярно в коаксиальных кабелях, либо алюминий. И сверху покрыта медью. Есть несколько вариантов медненки, то есть и технологии покрытия. То есть самый простой вариант – это, по-моему, электролитический метод. Там содержание меди может колебаться от 15 до 18%. Это наиболее, наверное, сейчас распространенный у нас на рынке. И есть методом вытягивания, то есть алюминиевую болванку запаивают медную как бы оболочку, потом вытягивают это все, там может быть до 40% меди. Кабель более качественный получается, но, соответственно, более дорогой. Ну, у нас вот был опыт по тестированию кабеля как раз 40%. В принципе, такой кабель даже проходил сертификацию до там, 70-80 метров.
Алексей, скажи, пожалуйста, почему именно так делают? То есть в чем здесь подвох? Почему медь оставляют на поверхности, а внутри жилу меняют?
Потому что есть как бы эффект электрический, что основной сигнал проходит именно по поверхности проводника высокочастотной. Чем больше частота, тем как бы сигнал проводится больше к поверхности. Соответственно, оставляют на поверхность медь. И медь является менее подвержены различным воздействиям среды, поэтому как бы нужно алюминий заключить в эту оболочку. Здесь, наверное, я, честно говоря, не настолько технологичен. Может быть, Саша здесь подключится, расскажет более подробно.
У нас, я более подробно расскажу только потому, что мы таки поставляем эту злосчастную медненку. Почему злосчастную? Потому что ни в международном стандарте, ни в ГОСТе не допускается использование биметаллических проводников. То есть этого делать по стандарту нельзя. Но рынок просит, и под другим брендом мы вынуждены удовлетворять этот рынок, и в какой-то мере у нас даже получается. Это неплохой кабель, он просто для немножко иной области применения. То есть этот кабель применяется, как правило, для времяночек, когда у вас дома ремонт, вы строите у себя структурированную кабельную систему 25-летней гарантии. Строится она, как вы знаете, не один, не два дня, но Wi-Fi-чик нужно уже сейчас подключить. И вот для этих целей используется омедненочка. Иногда недобросовестные интеграторы-строители используют эту омедненку просто, чтобы сдать проект и от них отстали. Ну вот, примерную область использования вы, наверное, сейчас уловили. По поводу отличий от меди, ну, понятно, это сопротивление в худшую сторону. Если сопротивление медного кабеля на дистанции 90 метров у нас будет около 20 Ом на 90 метров, то в случае с омеднёнкой это приблизительно 40 Ом, то есть в два раза. Соответственно, у нас и дальность связи упадет, и возможность передачи питания также будет невозможно, ну, отсутствовать. Вот. По поводу технологии... из плюсов омеднёнки, разумеется, это цена. Она стоит больше, чем в два раза дешевле. А во-вторых, это вес. Коробочка омеднёнки будет точно так же в два раза легче, чем меди. Это тоже, наверное, для кого-то плюс. По технологии сейчас, во всяком случае, то, что мы поставляем, это произведено по технологии плакирования. То есть, когда, как уже было отмечено ранее, медное алюминиевое ядро заключается в медную оболочку и протягивается через определенную систему валиков. Протягивается и при этом растяжении и под давлением это все соединяется практически в один единый проводник. Это значительно удешевляет конструкцию. Это за границей, это даже технология блокирования, она нормируется, если не ошибаюсь, каким-то ASTM стандартом. Номер точно я сейчас не назову, но в общем там есть требования к тому, сколько меди должно быть по массе, сколько меди должно быть по площади, для того, чтобы соответствовать этому требованию и стандарту. Вот, в двух словах про омеднёнку.
Ну, если все так хорошо, то почему все ее не покупают? То есть, какой у нее существенный недостаток?
Самый большой недостаток – это даже не дальность связи, это даже не сопротивление и невозможность передачи питания на большие дистанции или вообще. Это проблемы с окислением. Ну, как правило, при оконцевании пирсинговым контактом, ну вот вилочкой RG45, вы нарушаете... Вы нарушаете связь между медью и алюминием. Туда начинает попадать кислород, это влечет за собой окисление. И у вас эта вилочка, если не отвалится, то пропадет контакт на нескольких проводниках так точно. Через несколько месяцев после инсталляции, в зависимости от климатической зоны. Ну, например, в Крыму мы туда достаточно много поставляем, и они... очень сильно возмущаются, когда разговор заходит об омеднёнке, потому что там климат просто-напросто не позволяет ее использовать. Морской воздух, он ускоряет все эти окислительные процессы, и там больше 2 месяцев вообще линия на омеднёнке не живет.
Можно я по-русски скажу, ну, понятным языком? В общем, проходит полгода, черный контакт 10 мегабит, а потом потеря линка. Вот.
Ну, или так.
Кстати, а можно еще вопрос? Вот в рознице какой шанс вот купить патчхорд там претерминированный и попасть на омеднёнку? Или этим никто не занимается?
Ух, этим занимаются. К моему сожалению, очень часто занимаются. Мне в руки попадали не раз патчхорды, которые на самом-то деле омеднённые. Еще одна проблема, о которой я не сказал, это гибкость. Медь намного более гибкая, чем
сейчас,
алюминий.
Саш, про ломкость надо обязательно сказать, про ломкость.
Вот, собственно, гибкость – это есть обратная величина ломкости. Я к тому, что алюминиевый проводник или алюмомедный проводник, он будет ломаться при изгибе. Так вот, в патчкорде категорически запрещено использовать алюминий. А в патчкорде используются многопроволочные проводники как раз-таки для того, чтобы он был гибким. Абсурд настолько велик, что своими глазами я видел омеднённый многожильный проводник. То есть, это как бы многожилка, которая должна быть гибкой, но она алюмомедная, которая хрупкая. Так что да, нарваться можно, проверить это можно. Либо, если посмотреть в торец вилочки, вы увидите такой серебристый блеск. Либо пожертвовать одним патчхордом, отрезать вилку, зачистить кабель, чуть-чуть поскоблить ножом токопроводящую жилу, либо обжечь. И если увидите серебряный блеск, то значит вам повезло нарваться на омеднёнку.
Давайте я отвечу. Значит, смотрите, все бренды, которые более или менее занимаются именно СКС и там, компьютерными сетями передачи данных, да, в такие игры не играют, а если играют, то они всегда указывают, что там кабель ЦЦА или там патчкарды, там что-то с ними не так. Например, вот тут недавно узнал, что есть там компания, которая делает там патчкарды не четырехпарные, а двухпарные. Естественно, они дешевле. То есть почти там с 90% вероятностью будет что-то не так с кабелем, то есть или жила тоньше, или там, или он будет омедненкой. Если вы покупаете патчкорд какого-нибудь там зонтичного там псевдо бренда, там, ну, я не знаю, мне почему-то на ум пришел там такой, как VCOM, я не помню, где его видел, то ли в Юморте, то ли еще где-то. То есть компания, которая вот там все под гребенку там везет из Китая и продает, и плюс очень дешево. Наверное, так, поправьте меня.
Ну, кстати, вот где я сталкивался с этими кардами объединенными, это как раз-таки розничные сети вроде Юморта или... Я забыл, как это называется. Это большие магазины, где с тележкой нужно ходить.
По поводу стальной жилы есть что рассказать? Лучше, хуже? Она обжимается вообще или нет? Есть миф, что ее там очень сложно обжать.
Сколько мы занимаемся поставками этого кабеля, ни разу в Лане не встречались с реальным сталемедным проводником. Сталемедный проводник это скорее из... Это скорее про коаксиальные кабели, нежели про Лан, потому что сталь действительно... Она не гибкая совершенно и тяжелая.
Сталь в меди – это стандарт американский по центральной жилке у коаксиальных кабелей. Это там как бы, стандарт, они медь вообще не используют практически.
Больше того, даже наш российский стандарт на коаксиальные кабели разрешает использование омедненных кабелей. Ну, правда, это пошло вообще из 70-х, когда чуть ли не медь серебром покрывали, но, тем не менее, стали медные проводники в коаксиалах, они разрешены.
И это к тому, что в 2012 году я как раз вот на такой кабель нарвался, и там наши монтажники пытались его как-то обжать. Не знаю, чем история закончилась, но он реально существует.
Ребят, я хотел тут очень важный момент сказать, что по стандарту СКС вообще обжимать ничего нельзя. То есть можно забивать в розетки, а там не имеет значения там сталь, стальной проводник, там, ну, центральный, там, алюминиевый или, там, или медный. Да? То есть в ножевой контакт забивается все. По стандарту СКС вилки RG45 используются только для одного, для того, чтобы изготовить патчкорд. В нормальной сети не должно быть линков, которые оканчиваются RG45 разъемом, должны всегда оканчиваться портом.
И патчкорд должен быть литой, как я понимаю. Как бы в этом фишка, да?
Патчкорд не обязательно может быть литой. Вот Антону еще хотел добавить. А на самом деле есть все-таки разница забивать. Сталь все-таки более жестче, чем бронзовые эти контакты. Поэтому контакты можно погнуть.
Ну, давайте подведем черту. Значит, по поводу кабелей, которые не являются чистой медью. Значит, как уже сказал Александр, то есть это либо какая-то времянка, либо нужно суперсильно удешевить проект, но как бы имейте в виду, что при использовании, скажем, такого нечисто медного кабеля вас в ближайшем будущем из-за физики процесса будут преследовать различного рода неполадки и неудачи. Я надеюсь, что все со мной согласны.
Да, еще как.
Последняя тема из теории. Здесь хотел бы, чтобы Алексей сказал, это прямое концевание коннектором. Он глубоко в теме. Наверное, первым в России у Гипервайна появился такой, скажем, такой модуль коннектор. Алексей, расскажи, пожалуйста, подробнее, для чего используется, как вообще, как появился.
Ну, на самом деле, в стандарте, по-моему, в прошлом году был принят новый стандарт, и там как раз появилась возможность уже законно оконцовывать линки напрямую коннектора. Для этого как бы используются сейчас специальные коннекторы полевой оконцовки, которые, если рассмотреть конструктивно, бывают нескольких видов. Одни используют метод оконцовки, который используется в обычных RG45, то есть ножами. Другие используют EDC ножи и как в кистонах, либо в розетках нужно делать кабели. То есть более надежные, конечно, вторые, но первые более дешевые практически. Они там в два раза дешевле получаются. Вот. Используется обычно это оконцевание удобно для подключения непосредственно камер видеонаблюдения, чтобы не делать промежуточную розетку, точек доступа. Ну, еще хочу сказать, что, соответственно, поддержка ПОИ и всего такого тоже имеется.
То есть давайте я подытожу. Сейчас появилась возможность на конце кабеля делать разъем, который можно напрямую воткнуть в конечное устройство. Конечно же, это в первую очередь, вот как Алексей уже сказал, камеры ПОЕшные и точки доступа ПОЕшные. Это супер удобно, но имейте в виду, что этот разъем, ну, он называется Direct Connect, он гораздо больше по размеру, чем обычный, и выглядит скорее как, там, как цельный корпус, непрозрачный. То есть, ну, то есть, если вы увидите его вживую, то есть вы сразу поймете, что это не простой RG45, там фишка прозрачная, а вот это вот Direct Connect.
Здесь еще хочу добавить, что это все относится, конечно, тоже к СКС. То есть, если раньше люди просто это делали, несмотря на все стандарты, то сейчас как бы это можно делать официально и давать как бы гарантию на эти линки тоже, сертифицировать их. Поэтому это, наверное, больше относится к легализации, больше относится именно к СКС-системе, чем к обычной.
А для этой штуки надо еще инструмент покупать свой или там это как-то самообжимное, зажимное?
Ну, обычно 99% из них это самозажимные, либо там небольшое участие плоскогубцев требуется. Есть, конечно, со специальным инструментом у некоторых брендов, но их крайне мало.
Так, а может, я просто прослушал, в чем гигантский профит использования такой штуки-то?
Мы избавляемся от дополнительной точки консолидации.
Ну, тогда все, я пошел.
Извините.
Нет, просто раньше по стандарту требовалось оконцовку делать сначала розеткой, а потом почкардом соединять устройство, то есть точку доступа либо камеру к этой розетке. То есть мы избавляемся от еще дополнительных промежуточных контактов от этой точки консолидации.
Я добавлю, мы достаточно большую работу провели по удлинению тракта возможному. Так вот, избавляясь от дополнительной вот этой вот точки, я имею в виду розетку и шнурок, мы можем увеличить дальность тракта примерно на процентов 15%. Это только без патчкорда. Ну, потому что патчкорд отличается худшими передаточными характеристиками, чем стационарная линия. Ну и, соответственно, розеточный модуль также будет на себя брать часть.
Сейчас я попробую ясность нести. Вот смотрите, значит, если мы все строим точно по стандарту, если мы хотим, чтобы все было правильно, раньше мы должны были закончить кабель розеткой и потом из розетки взять патчкорд и соединить его с устройством. Теперь мы избавляемся от розетки и, используя специальный коннектор, оконцовываем кабель и втыкаем напрямую устройство. Ну и тут, как уже сказал Саша, то есть лишнего соединения у нас нету, значит нет потери в сигнале, значит можно увеличить дальность.
А цена вопроса по сравнению с розеткой патчкорд?
Ну, дороже, но незначительно. То есть это не, там, не в 10 раз, не больше. То есть если сейчас так, ну, рублей 300 пускай стоит такой конец один.
Ну что, может быть, нам уже пора на оболочки переключиться, как вы считаете?
Ну, с учетом того, что мы только 1/5 того, что запланировали, обговорили за час, да.
Ну, зато мы хорошо обговорили. А можно я про оболочки, к оболочкам, вернее, чуть-чуть с другой стороны подойду? Сколько не сталкивался с братьями нашими старшими электриками, у них есть такая вещь, как ПУЭ, да, то есть руководство, где четко написано, как, что, где, когда прокладывать и все такое. И просто до драки с ними доходит, что, значит, витую пару надо в гофре тянуть. И хоть бы что им рассказывай, что у них своя замечательная оболочка у витой пары уже есть, нет, все равно гофра. Кто прав?
Так, вот тут про гофру зря заговорили. Там, смотря в какой гофре, смотря где.
Ну, просто внутри сухого дома.
А, там по ПУЭ есть, если я правильно помню, там про гофру никакой речи нету. Там, значит, есть единственное условие, что, грубо говоря, информационная линия и силовая линия должны друг от друга отстоять там на расстоянии не меньше, чем 6 сантиметров. Могу ошибаться. Поэтому клади ее там в гофре, не в гофре, это не имеет значения. Главное, чтобы между ними было расстояние.
Наоборот, там была уловка, позволяющая кабель обычный, ну, то есть в исполнении по ПВХ, например, закладывать в специальную гофру или покрывать какими-то материалами, например, лаками, вот в последнем пуле тоже об этом читал, и таким образом кабель можно инсталлировать на объектах, где требования кабеля намного выше, чем, ну, пожарной безопасности выше, чем кабель является. Но эта уловка, как правило, уже так не особо работает.
Давайте так по поводу гофры я попробую ответить. То есть если кабель ПВХ, гофра ПВХ, то вот это вот действие «засунь кабель в гофру», оно вообще не имеет никакого смысла. То есть мы ПВХ в ПВХ засунули, как бы все.
Окей, ну что, давайте тогда уже к оболочке, и давайте начнем с пояснения тех вот сокращений. Даже не буду пытаться их произнести, чтобы не переврать.
Ну это Сашин любимый конек, вот. То есть,
пусть Саша сейчас выезжает на нем тогда.
Да, расскажет сейчас про мышей обязательно, которые используются при тестировании кабеля. Саш, давай, погнали.
Что-то мне кажется, вы меня переоцениваете. А по поводу аббревиатур, наверное, вы имели в виду LSZH, FRLSZH и так далее, правильно?
Так точно.
Ну, учитывая то, что мы не пользуемся этими аббревиатурами, я не знаю, насколько корректно будет мне рассказывать о них, но я попробую. Вообще, они несут следующую семантику. Low smoke, zero halogen. Это значит, мало дыма, нет галогена. FRLSZH то же самое, только либо fire resistant, либо fire retardant. То есть не распространяющий или не поддерживающий горение. Тут уже как кто читает. LTX – это низкая токсичность. Но за последние два года, как мы ворвались с этими исполнениями на рынок, мы встретили достаточно много проблем и разночтения вот этих вот маркировочек. Объясню. Нет требований государственных к исполнениям подобного рода. То есть я не знаю, сколько конкретно должно быть дыма и галогенов в кабеле, чтобы на нем написать LSZH. Таким образом, на сегодняшний день это является, во всяком случае, в рамках СНГ это является лишь жаргоном. Что по поводу наших исполнений, например, российских, у нас есть достаточно четкая градация, ну, только русскими буковками. Это НГ, АЛС, НГ, АХФ, НГ, ну, БВ, БЦ, ЛТХ. Об этом я сейчас попозже расскажу. Но для начала все-таки обращу ваше внимание на то, что тема пожарной безопасности для кабелей симметричных, слаботочки так называемые, она реально важна. Несмотря на то, что мощность передатчика Ethernet там 1000 или 100 бейс не превышает 50 мВт, POE плюс там сколько, 30 Вт. Но это не значит, что кабель не сможет стать причиной распространения,
Саша,
пламени.
В HDBST уже там 100 Вт.
Ой, вот, тем более, представляете? Даже защищать безопасность не приходится, раз так. Так вот, где-то годов с 80-х начали выдвигаться особые требования к кабелям связи, в том числе. После нескольких катастроф. Одна из них была в Германии, там аэропорт сгорел дотла, и 100 человек пострадала. Вторая, ну тут вы лучше меня знаете, Останкино. Тушили сколько там, несколько суток тушили эти фидерные каналы полиэтиленовые. На сегодняшний же день требования к кабелю звучат так. Под воздействием пламени кабель не должен гореть, а только плавиться. При удалении источника пламени огонь должен гаснуть. При пожаре кабель не должен выделять густого дыма. А дым не должен содержать галогенов, который, кстати, является одним из одной из составляющих отравляющего газа.
А это ты сейчас читал или говорил?
Нет, я просто недавно статью на эту тему писал.
Так, друзья, значит, мы одну сторону услышали про русские аббревиатуры. Сейчас я бы хотел, чтобы Алексей Кузнецов дал свои комментарии по поводу оболочек именно в аббревиатуре именно иностранной, то есть LZH, FRLZH и LTX. Алексей, слушаем вас.
LZH, дополню здесь Сашу, наверное, все-таки я тоже вот пытался где-то найти, что это значит. То есть это явно нет никаких стандартов на это, но, как я понял, это просто наименование обозначения группы пластикатов, которые имеют разные свойства, но всем им как бы характерно низкое содержание галогенов и, соответственно, точнее, несодержание галогенов и при горении выделение низкого дыма.
Так, сейчас, коллеги, извините, я прерву. Наверное, не все знают. Давайте краткую вводную дам. Значит, весь кабель, который продается, вот витая пара, он в оболочке ПВХ. Это для внутренней прокладки кабель. Если кабель для внешней прокладки, он уже будет идти в полиэтилене. Полиэтилен, если кто жег в детстве полиэтиленовые пакеты, помните, как он прекрасно горит, да, и капает.
Соответственно, есть еще и ЛЗТ-аж кабеля, которое тоже уже сейчас достаточно много. Ну, это
сейчас, Леш, извини, значит, да, если мы кладем внутри помещения кабель в оболочке полиэтиленовой, то ни о какой пожаробезопасности говорить нельзя. То есть он вспыхивает моментально. То есть его подожгли, все, он сгорит прям как бы, там, за несколько секунд. Поэтому, поэтому только для внешней прокладки применяется полиэтилен. Вот. Для внутренней прокладки кабель, а это там 99% рынка, используют для его оболочки используют ПВХ, поливинилхлорид. И вот сейчас Алексей дальше продолжит и скажет, как вот из обычного поливинилхлорида получаются вот те самые ЛЗТ-аж и другие буквы.
Ну, Антон, тут я тебя разочарую, что из ПВХ никак ЛЗТ-аж не получить. Вот. А то, что называется ЛЗТ-аж, он, наверное, ближе к нашей группе сейчас находится, которая обозначает NG-HF кабеля.
Ну, у меня простой вопрос, как сделать кабель ЛЗТ-аж или NG-HF? Что нужно добавить в ПВХ?
В ПВХ ничего не надо добавлять. В ЛЗТ-аж кабелях не содержится ПВХ. Они сделаны на основе того же самого полиэтилена с добавлением определенного, ну, полиэтилена или аналогичного вещества. То есть там я просто не химик, честно говоря. Вот. Туда добавляются определенные добавки, которые не дают выделять ему, соответственно, много дыма, и при этом галогенов там и не содержится.
Слушайте, а вот это для меня новость. Я считал, что ЛЗТ-аж – это ПВХ с компаундами, которые не будут выделять галогены.
Саш, я прав или я что-то ересь какую-то говорю?
Давайте разделим на пластикаты и компаунды. Пластикаты – это измененные, аугментированные ПВХ-материалы, а компаунды – это что-то на базе полиэтилена с добавками определенных веществ. Ну, например, чтобы он не распространял горение в группе, туда добавляют антиперены. Это, ну, либо там триоксид алюминия или магния, который при повышении температуры будет просто влагу выделять. Ну, понятно, да, логика? То, что в материал, который выбран за базу, добавляются определенные добавки, присадки. Так вот, что касается безгалогенных исполнений, это скорее на базе, ну, полиэтилена.
Ну да, вот берется а-ля полиэтилен, и туда что-то добавляется, получается ЛЗТ-аж компаунд, и, соответственно, наша группа, то есть если по российскому ГОСТу, это где-то NG-HF. Если же мы берем ПВХ и делаем добавки, это NG-LS.
Тут мы, опять же, с еще одной проблемкой сталкиваемся. Часто иностранные ЛЗТ-аж марки, они действительно не содержат галогенов. Но там есть трудность с нераспространением горения в группе. Например, кабель ЛЗТ-аж, который мы испытывали, он не содержал галогенов, но он горел в пучке. Приставочка NG в нашем российском ГОСТе и маркировка NG-AHF подразумевает, что кабель не будет распространять горение в группе. То есть он загорится, погорит немножко и погаснет, не обуглившись дальше 2,5 метра.
Ну да, согласен, что именно кабели на основе полиэтилена, вот этих компаундов, тяжелее сделать так, чтобы достичь рейтинга NG там какого-то. Ну, как бы такие кабели все-таки есть. Стоят они несколько дороже.
Ребят, давайте не путать и коллег, и слушателей. Значит, ЛЗТ-аж кабель горит или не горит?
ЛЗТ-аж кабель не нормируется ни одним стандартом.
То есть все то, что сейчас присутствует на рынке и называется кабелем ЛЗТ-аж, на самом деле некая профанация, и его не обязательно покупать.
Ну, это как бы обозначение европейских кабелей, то есть у многих производителей, означает, что используется для оболочки low smoke и zero halogen пластик, вот, который как бы нормируется импортными стандартами. Многие производители, которые у нас продают такой кабель, они как бы получают российские сертификаты. Обычно они сертифицируют их на группу МГ-HF.
А это пишут вообще на коробках с кабелем?
Обычно на коробках не пишут, на оболочке кабеля пишут, если ответственный производитель, либо в сертификате непосредственно. То есть...
Вот на самой коробке кабеля нигде не будет написано МГ-HF вообще никогда. Там будет написано либо LSZH, либо FRLSZH, либо там все вместе и сразу. То есть NGHF в иностранной витой паре не написано нигде.
Ну, просто это российский стандарт, и, соответственно, если делаются партии кабеля на весь мир, там, или на Европу и Россию вместе, то обычно они предпочитают делать именно просто LZH обозначение.
Ну да, там еще в области сертификации есть одна небольшая тема, которая позволяет, заставляет нас, ну, производителей СНГ, маркировать на оболочке кабеля соответствующую марку, ну, то есть NGAHF на кабеле NGAHF. В противном случае этот кабель как бы не соответствует требованиям. Но иностранных производителей избавляют от этой необходимости, поэтому, да, то, что к нам идет из Китая или Европы, вполне может быть NGAHF, но на нем может не быть написано этой маркировочки.
Где эту информацию может получить простой пользователь? Соответствует он нашему стандарту или нет?
Нужно запросить у дистрибьютора сертификат, который подтверждает соответствие тому или иному исполнению. Если нет сертификата, то оснований верить в негорючесть тоже, ну, во всяком случае, у меня нет.
А вот скажите мне такую вещь, вопрос чуть-чуть в сторону. Пачкарды бывают всех цветов радуги. Витуха, вот именно та, которая продается вот в коробках, она, ну так, по моему опыту, 80% это что-то такое невзрачное серое. Периодически попадается оранжевое или что-то такое ближе к белому. Вот на бытовом уровне вы можете вот сказать, что лучше, что хуже, или вообще все равно?
Это делается из прагматических соображений для того, чтобы витую пару было меньше заметно при открытой прокладке. На самом деле добавить краситель практически ничего не стоит.
Возвращаясь к вопросу гофры, у гофры цвет – это материал. То есть гофра, вот она же бывает, если помните, серая, черная и оранжевая такая, да? Это три абсолютно разные, ну как они, пластика, не пластика называются, для абсолютно разных вещей.
Две разные вещи.
Ну, я как бы к тому, что у витухи есть вот что-то такое вот по внешнему признаку, чтобы определить, это горит эта оболочка или нет.
В требованиях это нигде не прописано, и, соответственно, кабель не горючий или не распространяющий горение вполне может быть сереньким. Например, наши типовые модели, они все серые, как один. На заказ там делают разных цветов, но по факту это все серый кабель. Точно RAL сейчас не назову. И да, он тоже подкрашивается. Если без красителей использовать, он будет похож на такого монстра-пришельца, такой полупрозрачный.
Ну, еще добавлю, наверное, что, ну, насколько я знаю, никаких ГОСТов либо каких-то вообще сертификатов по цветам различия именно на горючесть нет. Это могут отличаться только непосредственно внутри одного производителя. То есть какая-то принципиальная позиция, что кабели там не горючие, мы выпускаем только такого-то цвета, а обычные кабели только такого-то.
Мне тут капитан очевидность подсказывает по поводу цветов. Я вот вижу только одно там применение, немножко не по теме, конечно, что можно различным цветом обозначать какие-то там устройства, да, там телефонные аппараты, либо просто компьютеры, либо там оплинки какие-то, типа для удобства. Это можно заказывать там разных цветов, но по сути, ну, никакие характеристики от этого. Ну, горючий, не горючий, и все остальное, оно прежним остается. Но разница красителей, которые можно использовать как логику.
Ну, да, такая... это просто цветовая как бы идентификация, совершенно верно. Прям вот попал в точку. Вот немножко тоже скажу так вот. На самом деле обычно рынок там диктует. Вот там лет 10 назад, когда там была только 5E категория, и Белден выпустил шестерку, они выпустили ее зачем-то там в синей оболочке. И вот... Раньше все думали, опа, там, типа, если синий кабель, то это означает, там, типа, шестая категория, да, то там, то, что в корне неверно.
Ах, вот сейчас, оно почему.
Сейчас действительно такая тема вот пошла с оранжевым кабелем. Здесь тоже простое объяснение. Вот эти все пожарные кабели, типа, там, КПВМГЛС и прочее российского ГОСТа, они обычно делаются в оранжевой оболочке, чтобы, Ну, то есть все то, что относится к пожарной безопасности, там коробки распределительные оранжевые, там, то есть маркируют оранжевым цветом. И только вот просто там, не знаю, там кто-то привез, там тот же самый Гиперлайн, первую партию оранжевого кабеля, и с этого так и появилось. Давайте, чтобы поставить как бы точку над «и», да, то есть цвет оболочки кабеля, неважно какого он цвета, одно время даже розовый был у Гиперлайна и пользовался спросом, не несет никакой цветовой идентификации, то есть нету ни в ГОСТе, ни в каком-либо другом, даже иностранном стандарте, нету привязки кабеля к категорийности или типу оболочки.
Тему пожарной безопасности я предлагаю еще чуть-чуть продолжить. Я думаю, многие знают, что силовой кабель, самозатухающий, он есть. Но вы в темах обозначили, что вот бывает и для СКС, как вы написали, аутдор с гелем или без, и огнестойкие кабельные линии. То есть здесь получается тоже какая-то витуха, внутри которой какая-то субстанция наличествует, кроме проводов?
Нет, это гель, он аутдорный. Это гидрофобный гель, он не самозатухающий. Кабель для внешнего исполнения делают специально с гидрофобным гелем. То есть еще помимо жил в оболочке кабеля заливают специальный гель. Это сделано для того, чтобы если будет повреждена оболочка и туда попадает, допустим, влага какая-то, да, то что она внутрь самого кабеля не попадает и там не приближается к ПВХ, потому что ПВХ все-таки воды боится. Гидрофобный гель вот внутри оболочки не дает влаге попасть внутрь кабеля. Это сделано только лишь для вот этого. И к пожаробезопасности не имеет никакого отношения.
Ну, я нахожу это немножко такими сомнительным решением, потому что гидрофоб, он будет влиять на волновое сопротивление. Мы же в таком случае при необходимости используем водоблокирующие ленты. Они сухие.
Вот я дополню еще Сашу, что на самом деле, во-первых, это речь идет именно о аутдорных кабелях, где полиэтиленовая оболочка, и горит она замечательно, и капает, и плавится, и внутри ее применять нельзя. Во-вторых, если используется вот этот гидрофобный гель, то он еще лучше горит, и пожар будет что надо. Вот. Плюс еще хочу сказать, что очень мало кто умеет делать кабели внешние, категорийные, именно с гидрофобом. Ну, на моей памяти там 2-3 известных бренда только делают, ужасно дорогие. Те, кто делают сухие, вот как сказал Саша, то есть со специальными там грановыми там или лентами, которые типа распухают при воздействии влажности и не дают дальше ей распространяться, ну, как бы побольше, да. Просто сейчас на рынке очень много кабелей, которые и вообще без гидрофоба используются внешние, ну, что, наверное, в каких-то случаях не совсем правильно. Ну, вот, наверное, все, что хотел сказать.
А этот кабель, он вообще сильно экзотичный? Потому что я с ним даже не сталкивался никогда, честно говоря.
С гидрофобом или аутдор вообще? То есть для внешней прокладки?
Ну, вот с гидрофобами какими-то, да.
С гидрофобами он просто значительно дороже, чем обычный. И поэтому обычно никто не заморачивается, кладет без гидрофоба, просто изолирует его другим методом, той же самой там металлорукавом или еще чем-то, если нужно там где-то в земле или как-то это проложить. Вот.
Коллеги, я, чтобы вы понимали, вот если вы оптику хоть раз разделывали, помните, что там нужно спиртом гель счищать. Вот это и есть тот самый гидрофобный гель, просто он в оптике там почти всегда там был по умолчанию, до того момента, как стали делать там в сухом исполнении. А это то же самое, только с медными проводниками. Я все-таки хочу поставить большую точку над «и». Давайте вернемся, пожалуйста, к пожарной безопасности. Еще раз хочу, чтобы прошлись немножко, потому что Саша ничего про русские стандарты не сказал. Вообще, какие требования есть у клиентов к этому? То есть, почему вдруг внезапно все стали хотеть кабель там не горючий, не выделяющий галогенов или там не выделяющий токсинов? И про мышей. Я требую историю про мышей.
Хорошо, сейчас все расскажу. Давайте по порядку. Есть федеральный закон 123, который, ну, наверняка многие читали, смотрели на него. Он, собственно, выдвигает требования к пожаробезопасному исполнению кабелей и всего остального. Он достаточно широкий. Это исполнение нормируется ГОСТом, если я не ошибаюсь, 31565, если не ошибаюсь. Так вот, в этом ГОСТе четко прописаны типы исполнения и области применения. Ну, например, кабели в исполнении NG-A LS-LTX должны быть инсталлированы в поликлиниках или детских садах с постоянным пребыванием детей. Никакие иначе. Кабель в исполнении NG-AHF инсталируется на объектах с постоянным пребыванием людей. Ну, это какие-то торговые центры или офисные здания. Кабель NG-ALS с натяжкой некоторые операторы связи инсталируют в жилых домах. То есть ШПДС как раз-таки в NG-ALS исполнении применяет. С точки зрения закона, там от административной до уголовной ответственности, в зависимости от степени пожара. Поэтому в последнее время очень активно начали переходить на необходимые типы исполнения, которые четко прописаны в ГОСТе 31565. Так вот, что примечательно, если по поводу LS-ATH мы знаем такую вот абстрактную фразочку, то в случае с NG-AHF мы знаем конкретно, чему должен соответствовать и как должен себя проявлять на испытаниях этот кабель. Вот эти вот исполнения, они соответствуют определенному значению показателей. Этих показателей всего 5. То есть после прохождения 5 испытаний мы можем дать статус кабелю. 5 испытаний – это ПРГП, пределы распространения горения, то есть как кабель горит. Огнестойкость, коррозийная активность – это вот как раз-таки HF, отсутствие галогенов. Тут больше на хлор обращают внимание. Токсичность и дымообразование. Если по порядку, то вот предел распространения горения – это один из самых интересных показателей. Там кабель подвешивается на специальную лестницу в зависимости от заявленного класса. Там объем выбирается разный. В общем, это около километра кабеля, нарезанного кусочками по 3 метра, которые очень-очень плотно прикручиваются к специальной железной лестнице. После всего эта конструкция помещается в камеру с определенной системой вытяжки, поджигается и подвергается испытанию непосредственно. Под воздействием этого пламени в течение, ну, там, в зависимости от класса, будет от 20 до 40 минут, кабель должен обуглиться не дальше, чем на 2,5 метра. В противном случае он проваливает испытание, не получает статус НГ и не может использоваться в выше озвученных местах, а будет просто для одиночной прокладки. Тут, ну я потом, если будет интересно, я вернусь к этой методике, к тому, как нам однажды испытательный центр просто-напросто поставил запрет на подобные испытания, потому что, по словам Валерия Ивановича Ведяева, начальника лаборатории НИЦ «Кабельтест», мы заблокировали работу лаборатории на 5 дней из-за того, что заставили всех сотрудников вязать кабель. Это 600 отрезков, простите, они 600 отрезков вязали проволочками к лестнице 5 дней подряд. Дальше. Следующий показатель – это предел огнестойкости. То, как кабель продолжает свою работоспособность под воздействием пламени. Ну, методика примерно следующая. Под источник пламени устанавливается, над источником пламени, прошу прощения, устанавливается кабель, через него передаются данные. Проблема в случае LAN-ов следующая. То, что через него передается низко-низкочастотный сигнал. Это практически морзянка. Если с обратной стороны сигнал есть, лампочка загорается, то кабель считается FR, огнестойким. Но по факту мы же знаем, что симметричный кабель, он достаточно серьезен в плане исполнения высокочастотного. То, что иногда даже небольшой загиб на этом кабеле может повлиять на его передаточные характеристики. И реально кабели FR, которые сегодня существуют на рынке, да, они поддерживают работоспособность под воздействием пламени, но они не соответствуют категории под воздействием пламени. Грубо говоря, вы не сможете в Instagram выгрузить фотографии через вот этот вот кабель, а сможете только азбуку Морзе какую-то передать через него. Но, несмотря на это, существует такая ниша, я не знаю, насколько она честная, и не знаю, насколько она востребована, но она есть. И производители такого кабеля, собственно, не стесняются и говорят, что категории он соответствовать не будет. Даже если кремний органика там эту витую пару так поведет внутри, что, ну, понятно. Третий показатель, их осталось немного, коррозийная активность. Ну, галогены – это там список веществ, йод, хлор, ну тут речь больше идет о хлоре. Кардийная активность проверяется таким достаточно интересным способом. Образцы размещаются на специальной лопатке, поджигаются, пары вот, продуктов горения отправляются в специальную колбу с дистиллятом, и как изменяется проводимость жидкости внутри колбы с дистиллятом, от этого зависит, пройдет тест кабель или не пройдет. Кстати, вот как раз-таки галогены, они очень сильно влияют на ускорение окислительных процессов. Однажды в лаборатории я обратил внимание на какой-то старый вентилятор. Оказалось, что это не старый вентилятор, что ему всего лишь год, а он был ржавым, просто будто бы на чердаке лежал несколько лет. Токсичность. Вот про что, собственно, просили рассказать. Не очень гуманный метод испытания, и он, мне кажется, ну, не знаю, насколько серьезно это заявление будет звучать, он достаточно сыроват, но он есть, и он, можно сказать, уникален в нашей стране. Токсичность проверяется с помощью белых мышей. Я глубоко погружаться в методику не буду, но... Суть такова. В камеру помещается около 8 белых мышей с определенным весом. Если не ошибаюсь, 20 грамм плюс-минус 2 грамма. Эти белые мышки сидят в камере, ждут, пока в другой камере накопится необходимое количество вещества токсичного. Поджигается кабель или подогревается так, чтобы он начал тлеть и вот дым выделять. Потом к этим мышкам направляется через специальную трубу направляется этот газ, и когда 50% мышей погибает, испытание считается законченным. Если 50% мышей в течение 14 дней не погибло, то испытание повторяется. Тут дело в том, что постоянно изменяется объем камеры, в которой бедные мышки сидят. Я к тому, что если проводят испытания не очень опытная лаборатория, которая никогда не испытывала, например, пластикаты кабельные, то может погибнуть около 5-6 порций этих мышей по 8 штук. Тут о гуманности речи никакой нет. А потом отношение материала и объема камеры, в которой 50% мышей погибло, собственно, и является значением токсичности. Это для каждого материала. В нашем кабеле Лани используются два материала неметаллических. Это полиэтилен и оболочка. То есть, понятно, умножаем количество мертвых мышей на 2. Вот примерно так это все работает. Дальше.
Я считаю это восхитительно.
Тут еще проблемка, то что лаборатория сама мышей не разводит, они заказывают их непонятно где. Утилизацией тоже они не занимаются. Больше того, на лабораторию падает необходимость следить за ними и ухаживать за этими мышками в течение 14 дней, чтобы, последствия отравления отслеживать. То есть, если она сдохнет на 13-й день, то это считается тоже вот в учет испытанию. А еще любопытно, коллега рассказывала, как посещала одну из таких лабораторий, она аудитом лаборатории как раз занимается, и там, в Подмосковье, и там было огромное количество этих бедных белых мышек в клеточках. На одних клеточках было написано «М», на вторых клеточках было написано «Ж». Оказывается, что лаборатория закупила мышей в большом количестве для какого-то испытания, и за неделю эти мыши из-за того, что были в общей клетке, они там размножились, и собственно, там и вес некоторых мышей из-за этого изменился, и, в общем, весь биологический материал был испорчен. Поэтому даже по гендеру их разделяют.
Вопрос. Можно по поводу вот этой пожароустойчивости? Были случаи, когда вот непосредственно, в данном случае ШПД являлась там источником пожара. То есть, возможно ли слаботочки там какой-нибудь пои пустить, не пустить, чтобы вот кабель загорелся? Ну, там, как я понимаю, постоянный ток, и, ну, были случаи, не было. Или это защита больше от уже вот начались какие-то процессы возгорания, чтобы кабель дополнительно не подливал там масло в огонь, допустим, вот этими вот парами, еще чем-то.
Я понял вопрос, с чего я, собственно, начал тему про распространение горения и вообще про пожарную безопасность. Зарегистрированных случаев возгорания из-за слаботочных систем, особенно систем связи, не было. Кабель, как правило, становился средой распространения пламени. Пожар из-за чего-то. Вот, например, в этом в аэропорту в Дюссельдорфе там вообще диван загорелся, и какие-то капельки с дивана начали попадать на кабельный лоток, который был под полом. Вот, собственно, так распространился пожар. А потом кабель распространил пожар там чуть ли не до топливных баков этого аэропорта. То есть нет, зарегистрированных случаев пожара из-за слабой точки не было. Дальше идем. Последний показатель. Кстати, про токсичность забыл отметить. Просто следить за этими мышками, кормить их и убивать раз в неделю или в две недели недостаточно. В стандарте, если интересно, я потом скажу, недавно его штудировал. Там есть еще дополнительное требование к проверке крови этих мышей. То есть они еще и кровь мышек анализируют, если какие-то спорные ситуации по токсичности возникают.
Ну ты вот сколько загубил мышей уже? Там сколько сотен?
Ну я думаю, что не больше сотни, потому что у нас было, когда мы с LTX выходили, это были одни из самых тяжелых родов, мы почти что год его, этот неокр, мучили, изменяли постоянные материалы, радиальную толщину оболочки. Ну это другая история. Так вот, всего у нас испытаний токсичности было где-то... Сейчас. Один раз изоляцию... И 4 раза оболочку. Соответственно, сколько? 5 раз. 5 испытаний. Сколько раз калибровочных проводила лаборатория, я не знаю, к сожалению. Ну, если честно, знать не хочется, потому что тяжело будет спать.
Ну, ты вообще не приходят они к тебе по ночам? Ты нормально все спишь?
Пока что нормально спал. Вот после этого разговора, возможно, пару штук
явится. Какая-то ресекция прямо у вас там. Жесть.
Ну да, гринписовцам там точно нельзя работать. Давайте хотел более-менее внятное тогда дать объяснение всем по поводу оболочек, то есть как это сделать правильно. Давайте, коллеги, пускай мои кабельные коллеги ответят на вопрос, то есть можно ли сейчас, в принципе, просто продавать кабель в ПВХ-оболочке, никакие там ни НГА, ни НГ-шефы, ни ЛСЗ-таж, и куда его можно ставить?
Ну, продавать его можно, то есть, но по нашему стандарту ты можешь его непосредственно применять только в технических каких-то помещениях, вот, либо на производстве складских там и тому подобное.
И то, если речь не идет о групповой прокладке, то есть если кабели не прокладываются рядом друг с другом, даже если там парочка кабелей будет идти рядом, то их можно уже расценить на групповую прокладку.
Да, согласен, на одиночную только.
А как тогда поступить правильно? То есть если у меня, допустим, офис, да, я должен залезть в ГОСТ, посмотреть, какой мне нужно, какую оболочку кабеля, ну, например, там NGHF, дальше запросить у производителя сертификат, убедиться в том, что тот кабель, который производитель назвал LSZ-H, соответствует именно российскому сертификату ГОСТ, который должен быть прописан в сертификате, и тогда уже спокойно его покупать.
Похоже на правду, но есть один маленький-маленький нюанс. Это ложное позиционирование. Ребята, если вам нужен кабель в исполнении NGAHF, попросите рядом с сертификатом, вместе с ним, попросите еще протоколы, на базе которых был выдан сертификат. Честный поставщик, я уверен, честный поставщик поделится этим протоколом испытаний. Просто наличие этой бумажки уже позволит вам хотя бы предполагать, что испытания были проведены честно. Потому что мы очень часто проводим испытания, и, к сожалению, нашему иногда нам предлагают, а вам честное испытание или вот результат нужен? То, что сейчас пока что большая, очень большая масса документов, она фальсифицирована. Сегодня проходят изменения системы сертификации, нас это как производителей, поставщиков и клиентов не коснется, но вот сертификационные центры вынуждены будут в общую базу загружать все результаты, прописывать все циферки и значения. Это уменьшит шанс подделки сертификата. Но это будущее. Сегодня нужно обращать внимание на то, чтобы у поставщика был не только сертификат, но и хотя бы протокол прохождения вот это вот испытание.
Алексей, какие-нибудь комментарии дашь со своей стороны?
Да, ну, наверное, дам. Но здесь, наверное, я бы еще сказал, что вообще по стандарту вот есть как бы два варианта. Это NGHF и NGLS. То есть делаются кабели из разного основы, разные компаунды. Один на основе на ПВХ, другой на основе полиэтилена. То есть тот, который LS, он получается галогеносодержащий, но при этом малогорючий. Вот. А тот, который на основе полиэтилена, он горит хорошо, но вредных веществ практически не выделяет. Ну, тут, наверное, концепция идет из Европы. Вот. А и тот, как я уже сказал, можно использовать как бы в офисах. Ну, соответственно, почему я все это веду? Потому что как бы можно выбрать и тот, а шеф получить сложнее, так скажем. ЛС, наверное, проще. Если Саша поправит, может.
По поводу исполнений на сегодняшний день, реально, какие я вижу результаты, то, что вот недавно проводили испытания, HF, правда, он в СНГ произведен, не европейский HF, сам материал, он показывает намного более хорошие показатели по нераспространению горения в пучке. То есть реально, если требования 2,5 метра, то у нас получились результаты от 60 до 80 сантиметров. Но это, скорее всего, связано с тем, что как раз-таки завод, производящий эти пластикаты, Prominvest, он, собственно, и специализируется на поставке материалов в СНГ, поэтому плотно работает с линейкой кабельной промышленности. Я к тому, что этот тезис, он применим больше к иностранным производителям, а не к производителям СНГ. Потому что они имеют опыт сегодня производить на HF.
Саша, а вот этот образец на категорию тестировали?
Прошу прощения?
Этот образец NGHF, который 60 сантиметров, на категорию тестировали?
На категорию 5E имеется в виду или на категорию нераспространения горения в группе?
На категорию 5E.
Да, конечно. Сейчас это у нас типовое исполнение, но речь идет... Тут я еще раз повторю, есть два показателя. Это предел распространения горения и предел огнестойкости. Распространение горения – это то, собственно, о чем я говорил. То есть, чтобы кабель не обуглился. Речи о том, что он работать будет под воздействием пламени, уже нет. По-любому он не будет работать. Но он не станет причиной пожара серьезного. А в плане предела огнестойкости, то, что он будет работать под воздействием пламени, нет, наш кабель не работает под воздействием пламени, мы в эту нишу не лезем, потому что пока что я, как руководитель технического отдела, не вижу почвы для того, чтобы с этим работать. То есть даже методика испытаний не подразумевает передачу данных высокочастотных под воздействием пламени.
Коллеги, знаете, мы за этой увлекательной беседой уже 2 часа провели. У меня в связи с чем есть для вас предложение пока поставить не точку, но паузу и обратиться к вопросам наших слушателей. Как вам это предложение?
Давайте добьем про оболочки, там осталось чуть-чуть, и пойдем к вопросам слушателей. Про оболочки сейчас буквально чуть-чуть закончим. Значит, давайте тогда так, у меня вот я как человек, имеющий большее отношение к продажам, чем наши кабельные коллеги. Значит, из ваших слов, которые вы произнесли по поводу ПВХ и ВЗТ-ш кабеля, я делаю вывод, что тогда, в принципе, ПВХ кабель, ну, нет смысла использовать, продавать и так далее. Но в ваших линейках товаров как бы ПВХ и ВЗТ-ш как бы имеют почти, 50 на 50. Прокомментируйте вот данную ситуацию.
Мы, как поставщики, не можем тоталитарно воздействовать на своих клиентов. Поэтому максимум, что мы можем сделать, это познакомить с сегодняшним законодательством, сегодняшней ответственностью. Многие, в основном московские операторы и клиенты, сейчас очень активно переходят на это исполнение. Но пока что это касается только вот центральных.
Как Саша сказал, уже спрос рождает предложение, соответственно... У нас есть спрос, значит, есть линейки, такие кабели. Но хочу заметить, что вся эта ерунда там началась лет 6-7 назад, и тогда исполнения вот эти ЛЗТ-ш, НГ-ШФ, ЛС продавались очень тяжело и мало, но постепенно, год от года, как бы продажи этих кабелей увеличиваются. И вот сейчас, наверное, я... точно не могу сказать, но процентов 50, а то и больше мы продаем именно NGHF кабели.
Ну, я позволю Александру еще раз прикоснуться к легенде, так сказать. Если я правильно помню, то лет 5-6 назад Алексей Викторович принял волевое решение не продавать ПВХ очкарды, и сейчас они есть у Гиперлайна только в исполнении ЛЗТ-ш. Я прав, Алексей?
Да, вы правы.
У меня такой дурацкий вопрос. А почему не делают... Нет, я знаю, я хочу, чтобы вы ответили. Почему не делают патч-панели в исполнении LZH, розетки и так далее?
Ну, патч-панели там на самом деле не так много пластика для того, чтобы что-то там делать в исполнении LZH. И при пожаре не будут вносить какие-то существенные изменения в сам пожар. Потому что основная масса материала это идет на кабели, на патч-карды.
То есть основная горючая масса, она расположена именно на кабельных трассах. Хорошо, и последний вопрос про LTX. То есть, ребят, вот как с вашей точки зрения, вообще как LTX востребован? Потому что с моей точки зрения, вот как продавца, да, приходят люди и говорят там, типа, дайте мне там не горючий кабель. Он говорит, вот есть LZH. Он говорит, отлично, он же не горит. Как бы пытаешься ему объяснить, что это не горючий, не имеет никакого отношения, но понимание не находится со стороны. Теперь та же самая история появляется только с LTX. То есть все хотят, чтобы кабель был там LTX. Вот прокомментируйте данную ситуацию.
По поводу востребованности LTX. Ну, можно просто на открытую площадку заглянуть и посмотреть последние конкурсы Ростелекома, где более чем на 1 миллиард рублей запрос предложений как раз-таки на кабель в исполнении LTX. Это связано с новым, я не помню, как это правильно называется, это не закон, это инструкция по снабжению связью поликлиник. Так вот, как минимум на уровне таких проектов востребован LTX. Проблема ложного позиционирования здесь намного более страшна, чем в предыдущих исполнениях, потому что, ну, реально лаборатории, их на пальцах одной руки можно пересчитать. А сертификатов намного больше, чем рук у всех здесь сидящих.
Еще добавлю, что LTX, просто для разъяснения, это обязательное требование для офисов с массовым скоплением людей. Я, правда, не помню, Саша, если ты помнишь, как определяется массовое скопление. Вот, то есть это обязательное требование ГОСТа.
Если не ошибаюсь, эти определения как раз-таки описываются в 123-м федеральном законе, но точную ссылку я сейчас дать, к сожалению, не смогу.
Хорошо, давайте на этом закончим про оболочки. Просто там, для неподготовленного слушателя это достаточно тяжело. И перейдем к вопросам. Как тогда наша принимающая сторона зачитывает, а мы будем отвечать.
Давайте тогда я позачитываю вопросы вам, которые нам прислали заранее. Вы вот очень хорошо о них отзывались. Вот отличный вопрос, я считаю. Куда заземлять экран провода на коммутаторе, если это какой-то простенький коммутатор и нет на патч-панели ничего?
Ну, кто готов отвечать?
У кого канал называется «Точка консолидации»?
Еще раз, Саш, не понял.
Я рассчитывал, что ты будешь максимально компетентен ответить на этот вопрос. Ты ближе всех из нас к интеграции непосредственно.
Ну, а может быть, я хочу, чтобы Алексей ответил на этот вопрос. Я надеюсь, что он более как системно об этом может сказать.
Я же говорю, надо виноватого назначать.
Хорошо, давайте я попробую ответить, но я, честно говоря, тоже действительно не настолько технарь, чтобы это все... Вот, это нужно совсем другими людьми разговаривать. Я так понимаю, что если коммутатор имеет точку заземления, вот, он должен быть установлен либо в шкафу напольном, либо настенном. Вот. И обычно заземление есть в каждом из этих шкафов, которое подсоединено к общему заземлению здания. Соответственно, вот либо в профиле, если это 19-дюймовый, то он соединяется там специальным кабелем, либо в шкафу, там на стенном то же самое. То есть на шину заземления в шкафу и дальше пошло.
Ребят, давайте тогда я попробую ответить. Возьму первых два вопроса. Можно тогда оба еще раз прочитайте первых два вопроса.
Это ты имеешь в виду про UTP, STP, FTP, вот это?
Да, я попробую полно ответить.
Окей. Коснитесь, пожалуйста, темы UTP, STP, FTP и различных комбинаций типа SFTP. Основные отличия, мифы, где какой применять, и основные ошибки, типа зачем-то взял кабель с экраном, но теперь не знаю, как его использовать, потому что заземлять мне его некуда.
Все, значит, давайте, отвечаю на первых два вопроса. Если что-то не так, Алексей врывается и меня поправляет. Значит, давайте, аксиома первая. Если вы используете любую экранированную сеть, то все компоненты этой сети должны быть экранированы. То есть, если мы используем экранированный кабель, нам необходимо взять экранированные розетки, экранированные патч-панели, экранированные разъемы, экранированные патч-карды. Все это дело землится на специальный телекоммуникационный экран. То есть, нельзя заземлять на электрический экран, экран телекоммуникационный. Для него тоже есть свои нормы, и его этот отдельный экран делают. То есть должна быть специальная шина для того, чтобы заземлить на нее телекоммуникационный экран. Это первое. Теперь второе. Если какой-то компонент этой сети не является экранированным, то, соответственно, мы не можем считать, что у нас система имеет, скажем так, полностью экран. То есть если вы используете свитч, на котором нету металлического порта, ну, в данном случае, как вот, например, какой-нибудь там простенький свитч, это D-Link, например, будет, у него порты пластиковые, да, то это неправильно. Нужно брать свитчи, у которых порты в металлической оболочке, для того, чтобы у них был контакт с экранированным там патч-кардом или экранированным разъемом. Это понятно, да, друзья?
Да-да. Но единственное, что у меня возникает очень глупый вопрос. А бывают специальные какие-нибудь там насадочки железные на патч-панели?
Нет, таких насадок не бывает. Там все очень как бы конкретно. То есть если патч-панель экранированная, то у нее под каждый кабель, то есть там 24, допустим, порта, у нее под каждый кабель есть специальный такой хомутик, куда вы кусочек вот той самой оболочки экранирующей заводят и фиксируют.
Окей.
Теперь пойдем по оболочкам кабеля. Значит, UTP — это само прямое название, это Unshielded Twisted Pair, то есть неэкранированная витая пара. Добавляем буковку F в название, получается FTP пара, то есть Folded Twisted Pair. Folded — это означает, что она идет в фольге. А дальше, если мы идем и теперь добавляем буковку S, то это означает shield, то есть щит какой-то. И обычно этой буквой означают оплетку, ну или там чулок еще называют. И чтобы было просто для понимания, такой чулок, он есть в любом коаксиальном кабеле. Зачем кабель экранируют? Здесь однозначного ответа нет, потому что смотря с какой стороны посмотреть. То есть вообще раньше считалось, что если у кабеля есть экран и есть какие-то внешние электромагнитные излучения, то у нас вот этот экран позволяет этим электромагнитным излучением не воздействовать на прохождение сигнала внутри витых пар. Это российская версия, есть еще европейская версия, так как там люди отчаянно боятся излучения, то что экран нужен для того, чтобы наоборот защищать другие приборы и людей от излучения, которое происходит внутри витой пары.
Отлично.
Значит, напомню о том, что есть два вида волн. Есть длинные, есть короткие. Здесь, к своему стыду, я не помню. Но дело в том, что фольга защищает от одного типа волн. Ну, давайте, пускай это будут у нас, наверное, короткие волны.
От высокой частоты, правильно?
Да, а проволочный чулок, он защищает от низкочастотных сигналов. То есть в идеале у нас на кабеле должно быть две экранирующих оболочки. То есть фольга и еще сверху нее должен быть чулок. И тогда мы полностью защитим наш кабель и от высокочастотных излучений, и от низкочастотных излучений. Такой кабель, как вот был вопрос, и будет называться SFTP. То есть кабель с двумя оболочками.
Еще хочу добавить, что это нестандартное обозначение. По стандарту в любом кабеле должно быть 4 буквы. Соответственно, первая обозначает общий экран, а вторая — экран самой пары.
Вот у Гипервайна правильное, скажем так, очень системное обозначение. То есть кабель UTP-шка обычная должна правильно называться так. U-UTP. То есть внешнего экрана нет, внутреннего экрана нет. Кабель FTP, который мы обычно как бы подразумеваем, что есть один общий экран над четырьмя витыми парами, должен по правильной терминологии называться так. F-UTP. То есть внешний экран фольга, экранирование между... экранированные пары нет, каждый. Теперь хочу, чтобы Алексей немножко ворвался и сказал вообще, зачем отдельно экранируют каждую пару и почему это важно.
Здесь, наверное, Саша лучше расскажет. Взаимное влияние пар, насколько я понимаю, уменьшит. Потом в высококатегорийных кабелях это вообще как бы обязательное требование, начиная там 6А, 7, 8 категории. Физику, наверное, Саша лучше расскажет.
Я так, в двух словах. Во-первых, у нас в России даже для симметричных кабелей есть такое понятие, как сопротивление связи и затухание экранирования. Эти термины как раз-таки определяют то, как кабель влияет на внешнюю среду и как внешняя среда влияет на сердечник кабеля. То есть и то учитывается при производстве экранированных кабелей, и оно нормируется стандартом 54429. Это первое. Второе. U/UTP, F/FTP или UTP уже больше 3 лет, наверное, в ISO 11801 это новое требование к маркировке, и сейчас очень много поставщиков перешли на правильную маркировку, вот как Hyperline. По поводу частных индивидуальных экранов на каждой паре, они, как правило, необходимы для того, чтобы увеличить перекрестную помеху. То есть, чтобы увеличить затухание вредного сигнала, вернее, затухание сигнала с одной пары на вторую. Ну, и уменьшить влияние. Для этого нужны вот эти вот индивидуальные экраны. Есть несколько разных способов уменьшить это влияние, но один из способов – это индивидуальное экранирование каждой пары.
Слушайте, коллеги, ну у нас тут чатик оживился, вот как услышал про пары, ну вот давайте, вы как авторитетно скажите, почему в витой паре шаг скрутки у пар разный? Нам они не верят, видимо.
Это вопрос ко мне был направлен, да?
А вот к первому, кто готов сказать, я вот тоже вот вбрасываю, и вот кто самый смелый?
Ну тут есть несколько мотивов, но один из самых основной мотив – это все-таки уменьшение влияния пары на пару, чтобы как можно меньше пары находились в параллельном состоянии, провода находились в параллельном состоянии в зависимости от пар сердечники.
Я еще, кстати, сталкивался, извини, перебью, с таким мнением, что скручивать больше, чем скручены провода в пятой категории уже нет смысла, поэтому вот если надо передать уже что-то с большей частотой, чем в пятой категории, там уже применяют экраны вокруг каждой пары.
Там не только экраны применяют, используют в некоторых исполнениях используется кабельный сепаратор посередине, такая крестовина, может быть, видели. Используется вспененный полиэтилен вместо сплошного в изоляции для того, чтобы отдалить друг от друга проводники и пары, соответственно. То есть несколько разных инструментов. По поводу скрутки, это еще достаточно сильно связано с волновым сопротивлением и с диапазоном частот, на который рассчитан кабель. Например, в кабеле 7 категории шаг скрутки будет вполне может быть больше, чем в кабеле 5 категории. Но это зависит от технологических процессов, но в нашем случае, например, мы производим кабели 7 категории с шагом скрутки больше, чем кабель 5. То есть у нас витки эти реже на высокой категории.
Ну что, если никому здесь больше добавить ничего не хочется, я предлагаю галопом по остальным вопросам пройтись. Итак, следующий вопрос. Каким образом лучше получать актуальные данные в стандартизации кабельных систем? И какие стандарты брать за образец? Силенек, ИСА или ТИА?
ГОСТ 53-246.
Интересуют нюансы при работе с ПОЕ, пассив ПОЕ, какой кабель подбирать, какая длина возможна кабеля?
Это достаточно интересный вопрос. По поводу кабеля, который нужно подбирать, если не ошибаюсь, это последняя спецификация ПОЕ читал, там диаметр проводника, если я не ошибаюсь, указан, и он от 0,5 мм. Вот опять же, это если я ничего не путаю. Ну, понятное дело, что нужно применять кабели СКС для того, чтобы полноценно пользоваться этой технологией. По поводу дальности связи тоже очень интересно, потому что обычно это до 100 метров на кабелях повышенной категории с увеличенным диаметром токопроводящей жилы вытягивается до 120-150 метров. Ну, это так, на практике. Некоторые поставщики предлагают специальные кабели для ПОЭ, которые позволяют организовать связь на более длинные дистанции, до 200 и даже до 250 метров с некоторым оборудованием. чем, собственно...
Ну, вот у Supra, в частности, есть 0,64 жила, которая, если я правильно помню, Саш, поправь, до 250 метров вы готовы дать гарантию, что она будет питать ПЭ-камеру.
Тут проблемка есть небольшая, то что спецификация Ethernet, она не указывает четкого сопротивления тракта, при котором происходит отказ связи. Поэтому дистанцию 250 метров мы можем гарантировать только на оборудовании, которое находится у нас в списке. Список это оборудование попадает после определенных коллаборационных работ с производителем оборудования. Мы сейчас вот с Hikvision, с DAH, с Bivard'ом работаем на эту тему. Сейчас вот с Bivard'ом более плотно. То есть испытываем их оборудование, они испытывают наш кабель на своем оборудовании, и вот такая взаимная гарантия получится от поставщиков. То же самое касается и производителей сетевого оборудования. Поэтому 100% гарантировать вот сходу, что поднимется на 250 метров, я не могу. Но фактически в лаборатории все испытанное оборудование поднимается на дистанции 270 метров. Это вот то, что ну так, между нами.
Ну, по ПОЕ, естественно.
Да, ПОЕ.
Я еще хотел добавить, что помимо кабеля надо еще обращать внимание на подготовку остальных компонентов системы к ПОЭ, потому что там многие сейчас заявляют о пятне контактов, соединениях в той же самой розетке. Там используется специальная форма контактов, ножей и тому подобное.
Сразу два вопроса от Лиги Лени. Кто обжимает заводские патчкорды, человек или машина? И второй вопрос, есть ли автоматические обжимки?
Давайте я. Нет, давай, Леш, ты, давай, все.
Так как я, наверное, видел, кто их обжимает, скажу так, что зависит это от уровня оснащения производства. То есть, если производство небольшое, то сидят люди и обычными ручными обжимками это все клепают. Есть автоматические обжимки, да, автоматы стоят. То есть станки специализированные типа мини-прессиков с специальным как бы гильотинкой, которая это все обжимает.
А как там провод раскладывается?
А это разные процессы. Сидят отдельно люди, которые сначала раскладывают провод в разъем и подают как бы заготовки уже человеку, который обжимает. Он сидит только как бы вставляет в пресс-форму, грубо говоря, да, потом нажимает на педаль, падает гильотинка и зажимает контакт.
Давайте я, чтобы мне не осталось недопонимания, то есть обжимка автоматическая бывает. То есть не надо ее жать вот как клещами. Но кабеля автоматической разделки нет.
Да, обычно все вручную раскладывают в разъем.
О, вот отличный вопрос, не заметил. Как проверить, что заземление на витой паре работает?
Ну, эта функция есть, присутствует практически во всех сетевых кабельных анализаторах достаточно высокого класса. Ну, что-то вроде Fluke DTX или DSX, или Wire Expert, о котором я уже говорил. То есть оборудование точно так же, как и целостность пар, проверяет целостность экрана.
Ну, то есть самому там розетку лучше не подключать.
Ну, там 9 контактов, и, как уже сказал Саша, то есть там проверяется целостность каждой жилы, плюс целостность экрана. Даже в самых дешевых, там, типа китайских тестеров, ну там написано, если он там условно поддерживает там STP кабель, то там будет 9-я лампочка для экрана.
То есть это достаточно доступное испытание.
То есть можно и обычным тестером проверить, то есть нужно просто для того, чтобы проверить, есть экран или нет, нужно проверить его электрическую целостность. Но ни один тестер не сможет определить, порвался ли у вас там где-нибудь, ну вот там, не знаю, кусочек фольги в экране внутри, то есть это никто этого не делает, скажем так.
Ну, специально для того, чтобы уберечь пользователя от разрыва фольги внутри кабеля, существует дренажный провод, который все-таки поддерживает целостность экрана. Ну, под фольгой там проложен проводничок, скорее всего, из уложенной меди, который даже в случае разрыва экрана будет продолжать передавать энергию на заземленный конец.
Угу. А существуют ли какие-то адекватные аналоги флюкам по 500 000?
Вот, есть. Я третий раз говорю, я ни в коем случае его не рекламирую, потому что есть ряд трудностей с корреляцией результата, но существует такое устройство, это Wire Expert, можете погуглить. Тут дистрибьютор в России вроде бы как есть. Стоит он, я думаю, раза в 2 дешевле, чем флюк, но тоже не меньше 200 тысяч.
Коллеги, очень много кабельных сертификаторов и анализаторов есть еще. Вот флюк можно, это идеал можно сюда присовокупить, еще там, если поднапрячься. Проблема в другом. Проблема в том, внесен ли этот аппарат в госреестр.
С языка захочет прямо снял.
Его, да, захочет ли ваш заказчик получить данные с этого аппарата? То есть, если у вас есть договоренность, то что я вот пришел к тебе с идеалом и протестировал, вот все хорошо, и ты принимаешь у меня эти данные. Любой кабельный анализатор, не обязательно флюк, подойдет. Просто, если я правильно помню, то флюк точно внесен в госреестр. Вот по поводу этого кабель-эксперта ничего не могу сказать. То есть считайте, что флюк — это стандарт де-факто. То есть то, что используется в индустрии, то, что всем понятно, то, что как бы все принимают. Вот, еще второй момент, если кто-то не знает, то обязательно надо раз в год делать поверку оборудования, иначе, ну там, видно на нем, то есть он поверенный или нет. Это делается там в специализированном центре. То есть надо раз в год возить там флюк или отправлять его куда-то в сервисный центр, чтобы специалисты провели поверку и выдали заключение о том, что этот прибор поверен.
Ну там, я дополню, калибровку делает официал, а поверку делает уже аккредитованный центр какой-то испытательный в России. То есть проверять может какой-нибудь там мужчина, который ни разу не видел этот флюк глазами.
Я еще дополню, наверное, что кабельные тестеры, вот эти именно сертификаторы, делают не так уж много контор, и флюк, наверное, является сейчас лидером среди них, поэтому вот он и в реестре есть, и практически во всех, вот сколько я встречал, брендовых СКС, как прибор, который принимает результаты с него, он есть. Поэтому, если вы как бы ориентируетесь на этот тестер, то практически всегда у вас результаты будут нормальные.
Есть ли вторая жизнь у старой витой пары? То есть ее выдирают и выкидывают или отправляют на переработку?
Ну, это страшная история. К сожалению, старая витая пара... ну, я сейчас про оператора связи говорю, не про СКС, то, что я, с чем я работаю больше. Она остается в стояках, забивает их, и, можно сказать, она там хоронится, в этих кабельных стояках. Повторное использование. Я не один раз на форумах поднимал вопрос, ну, я имею в виду на форумах среди операторов связи, мы обсуждали эти вопросы по поводу повторного использования кабеля, уже не актуального для ушедшего из дома оператора связи. Эта тема тоже не практикуется. В общем, стояки набиваются до, не знаю, до какого-то чуда, наверное.
Но это вот если в доме, а если мы, например, завод берем или бизнес-центр, где вот происходит масштабная реконструкция, там же нет этой проблемы, там действительно все можно вырезать под корень и заново уложить.
Это очень дорого получается тоже.
Ну хорошо, а 25 лет гарантии, вот закончилось 25 лет.
Ну обычно просто там вообще все сносится, то есть и делается новое.
Я так понял вопрос в том, куда это все сносится.
Ну, обычно сдается в лом на переработку. Ну, я других вариантов как бы не вижу.
Ну, то есть вживую вы не сталкивались, да, с таким массовым врезанием и сдачей?
Нет, ребят, смотрите, значит, я, наверное, понял вопрос. Значит, если у меня лежит в офисе линк, я его могу там типа кабель обрезать, и могу ли я его и повторно использовать? Правильный вопрос, я понял.
Ну, вопрос нет. Вопрос все-таки именно про то, что да, что если вот вырезается какое-то огромное количество витой пары, то ее как бы выкидывают или ее надо поехать на какой-то завод специально сдать в переработку.
По поводу утилизации рассказываю. Что касается телефонных кабелей старых Siemens, которые там чуть ли не 100 лет пролежали у нас в кабельной канализации, для этих для утилизации этих кабелей нужно специальное оборудование. Это такие очень интересные машины, которые перемалывают в пыль кабель и с помощью центрифуги отслаивают металлические элементы от неметаллических. Ну, понятно, потому что их перерабатывают по-разному. Производство этого завода там огромных денег стоило, поэтому там в Подмосковье, кажется, хотели строить. Поэтому проект закрыли. И сегодня кабель утилизируется просто в лом через вот конторы третьи.
Ну а если вы кабель срезали, если он у вас где-то валяется, и вы его можете куда-то повторно использовать, пожалуйста, повесили, померили тестером, он работает, все, как бы все нормально. А вот, то есть можно, ну как бы его можно использовать повторно, но я не готов ответить на тот вопрос, будет ли на него какая-то гарантия при повторном использовании. Это, наверное, Алексей может ответить правильно.
Здесь, как всегда, то есть если это... Вы вызовите сертифицированного специалиста, подадите проект на регистрацию заново. Да, будет гарантия.
А слушайте, а теперь вот давайте у меня, каков срок службы кабеля реальный? То есть 25 лет понятно, а вот пролежит ли он, допустим, 50?
К сожалению, у меня такой информации нет. Наши кабели еще 50 лет не пролежали. Если смотреть телефонию, то последние кабели уложены еще, как это называется, датско-шведской телефонной компанией, которая там в конце 1800-х годов была, если не ошибаюсь, основана. Последние эти кабели достали где-то в годах 2010-х, и они вполне выполняли свою функцию.
Но здесь еще хочется сказать, что у нас, особенно в старых городах, не слаботочка, это как бы электрика, но очень часто в старых домах лежат провода, которым уже там по 150 лет. У них полностью сгнившая изоляция, но электроны в самих жилах еще не кончились.
Это пугает.
Жить-то эти кабели будут, но вот насколько они будут работать, вот считайте, там та же самая категория 5E, она, наверное, еще вот-вот только 25 лет будет. Соответственно, вот можно будет посмотреть, насколько они будут соответствовать через этот срок.
Да, в увлекательное время живем. Патчкорд, у него есть какая-то вот максимальная длина? То есть, наверное, знаете, это вот в какой момент патчкорд превращается в кабель, который надо уже, не знаю, в кабель-канал укладывать?
По стандарту нельзя больше, чем 5 метров. И, внимание, очень важно, не меньше, чем 0,5 метра. То есть от 0,5 до 5 – это патчкорд. Все, что меньше или больше – это не патчкорд. Больше от 5 до 15 метров можно использовать только в составе, вот как Саша уже говорил, времянки. То есть прибежали люди, там что-нибудь подключили, поработали, убежали. До 15 метров.
Но есть уникальные области использования, это сейчас об СКС речь идет, но есть особые области применения, например, подключение каких-то базовых станций и так далее, кабельными сборками, так называемыми. Там дистанция намного выше, но там и специальная область применения.
Там, наверное, Саш, и кабель не патчевый, а солидный.
Да, совершенно верно. В большинстве используется солид кабель, хотя некоторые операторы связи, я не буду называть, как раз-таки строго отмечают, что им необходим в этом случае патч-кабель, стенды.
Слушайте, но если с длинными как бы еще понятно, а с короткими-то что не так? Почему нельзя меньше, чем 0,5?
Я думаю, это связано с взаимным отражением от коммутационных модулей.
Совершенно верно. Просто есть такая вещь, как вот обратное отражение, оно и в оптике тоже присутствует. То есть смотрите, как это физически работает. То есть сигнал добежал от одного конца до другого, он дошел, но есть какая-то часть, которая отразилась и пошла обратно навстречу новому сигналу. И поэтому чем длина линии меньше, тем больше будет вот этих обратных отражений.
Слушайте, в теме патчкардов есть, значит, такой вопрос. Cable Comp. Почему это так дорого? От меня будет вопрос, а что это такое? Нет, если никто не знает, так и скажите. Дальше пойдем.
Что это такое? Cable Comp? Я не знаю, что это такое.
Вот я, наверное, закончится эфир, я пойду гуглить, что такое Cable Comp.
Я так, чтобы не это, не далеко от темы не уходить. Есть аудиофильские патчкарды по 1500 баксов, у которых медь покрыта серебром, ну и там всяческие там такие аудиофильские штуки. Вот там действительно дорого.
Слушайте, я вспомнил. Cable Comp — это штука, вот, которые делают красивые косы из кабелей, да, то есть вот никогда там, вот знаете, вот 20 штук вот просто положили, абы как, там стяжками закрутили, и все хорошо. Это вот такая пластиковая фиговина, как расческа для кабелей. Вот в нее их набивают.
Я понял, это у Panduit есть такая вещь. Вот можешь прямо сейчас набрать там Panduit Cibot. Это и есть такая расческа, она действительно стоит дорого. Есть много китайских аналогов на Алиэкспрессе. Там это будет стоить дешево. То есть это крутая штука. У Panduit она дорогая, там сейчас 100 баксов стоит, ну и всегда стоила. Покупайте на Алиэкспрессе, там есть дешевый аналог.
Ну вот на этом, на Амазоне не Panduit, а от Acoma 45 баксов просит. Ну не суть.
Ну уже дешевле, да, уже дешевле. А вот у меня, Саш, ты про какой, ты говорил про WireXpert 4500? Я тебя правильно понял?
Вот последняя модификация, которая еще заявляет, что восьмую категорию могут испытывать. Да. Думаю, что это он.
Да, это он, да, это он есть. 4500 – это восьмую категорию. Я сейчас тогда кину слушателям LinkMeUp. У нас даже мы статейку там переводили. Сейчас скину про эту модель в чатик.
Знаете, чем он интересен на самом деле? Он не такой эргономичный, не такой удобный, как Плюг. Это понятно. Есть некоторые сомнения по тому, как он тестирует эту высокую категорию коммутационных модулей, там в комплекте нет для восьмерки. Чем он интересен? Он достаточно неплохо позволяет испытывать коаксиальные кабели. Вот это реально любопытно. Тут Плюг уступает.
Слушайте, ну слушал бы вас и слушал, но нельзя же столько людей мучить. Давайте два последних вопроса и расходимся. Итак, СКС идеально уложенная в дата-центрах, как на красивых фотографиях. Бывает, видели?
Да, бывает на М9. Точнее, вот М9 это Ростелекомовский дата-центр на Бутлерово. Это уникальное место. То есть там можно увидеть идеально уложенные вот такие вот как кабель порно, так называемые, которые все очень любят смотреть, так и ужасные вот эти вот спагетти. То есть там несколько этажей, на одном этаже все идеально, на втором этаже лапша. Бывает и такое в жизни.
Это, наверное, достигается пинанием инженеров, чтобы они это поддерживали.
Давайте так, сейчас в любом ЦОДе, скорее всего, такая вот ситуация близко к кабель порно, потому что сейчас очень много зарубежных товарищей к нам приходят, хостятся. То есть там Google вот сейчас переезжает к нам, Alibaba тот же самый, то есть ну там много кто. И людей приводят именно в цеха и показывают им инфраструктуру. Если там это будет не уложено идеально, то вряд ли иностранные товарищи примут выбор в пользу того или иного дата-центра. То есть ходите в любой дата-центр, какой у нас там, есть там, не помню, салатовая телега, это кто у нас, Датавайн, вот, они делают экскурсии, посмотрите, вот у них там все прекрасно.
Еще хотел добавить, что в ЦОДах аккуратно уложенный кабель влияет на именно воздушные потоки внутри шкафа очень сильно, поэтому там требования довольно-таки сильные к этому.
Ну что ж, и последний вопрос. Можно сказать, это моральный наследник моей любимой шутки последних времен про разницу между PH и PZ. Недавно узнал про многожильные проводники в витой паре и про отдельный вид коннекторов 8P, 8C для них с другими зажимами в пинах. Расскажите мне что-нибудь о них.
Ну, мы об этом уже говорили, мне кажется, в начале. Я напомню то, что для патч-кордов коммутационных шнуров используется специальный патч-кабель, состоящий из проводников многопроволочных. Обычно это там 7x0.18 или 7x0.16 в зависимости от необходимого там, сопротивления электрики. Нужно это для того, чтобы патч-корд был гибким, потому что все стандарты на коммутационные шнуры, они, во-первых, нормируют количество коммутаций, а во-вторых, количество изгибов. Даже на некоторых заводах специальный робот сгибает эти патч-корды до максимального радиуса изгиба в течение там, нескольких тысяч раз, лично видел, и после этого проводит повторные испытания. Такая вот многожильная конструкция влечет за собой ухудшение электрических показателей по сравнению с моножильным проводником. Ну, по понятным причинам. Как минимум сопротивление там будет отличаться. Но, опять же, стандарты это все регулируют. Есть специальные коэффициенты пересчета, там чуть ли не 1,2 от нормы моножильного. И да, коммутационные шнуры должны быть многопроволочными. Специальные вилочки точно так же и с пирсинговым контактом. Вот эти вот врезные есть для многопроволочных кабелей. Они существуют и достаточно популярны.
Нет, стойте, я ворвусь. Я ворвусь и все сейчас расскажу, я попроще, я цахи. Значит, действительно, есть коннекторы для кабеля Solid одножильного, для кабеля Patch многожильного. Есть универсальные. Как их определить? Даже, как бы, ну, так сказать, визуально можно определить. Когда мы делаем обжим, то мы нажимаем обжимкой, но на ножички, на конце их такие сделаны вот шипчики, как Саша уже говорил, пирсинг. И вот этот шипчик прокалывает изоляцию жилы и касается самого проводника. В данном случае, если у нас кабель многожильный, то нам для того, чтобы хотя бы в одну жилку попасть, нам нужно два таких вот контактика использовать. Это очень хорошо видно, то есть сейчас, к сожалению, не могу показать. Возьмите любой RG45 разъем, и вы там увидите. То есть, соответственно, там есть... жалко, что мы не можем показать. Значит, как определить, он для многожильного кабеля или для многожильного? Если нож прямой, то он для одножильного. Если нож под углом расположен, то он для кабеля многожильного. В универсальном разъеме будет
не
сразу
нож,
три.
А пины именно.
Пины, да. В универсальном разъеме будет сразу три пина, один из которых расположен прямо, и два расположены под углом.
Еще добавлю, что смотрите, когда идет многожильный кабель, ножи вот эти, то есть пины двумя ножами, они протыкают и попадают между жилами, то есть раздавливают непосредственно, так как мягкая многожильная жилка. И между этими проволочками мелкими они туда попадают, и получается контакт. С одножильным кабелем так не получится, поэтому эти ножки разводят, чтобы нож прорезал изоляцию и как бы обхватил этими ножками с двух сторон эту жилку. Получился контакт. В универсальном получается так, что три ножки, одна большая, две по краям маленькие. Соответственно, одна из них попадает с одного бока, две другие с другого. Определить можно именно по разведенным, либо неразведенным этим ножкам. Но это как бы та еще задача.
Слушайте, это очень сложно объяснить словами, это нужно вот просто реально показать.
Я еще добавлю сейчас со стороны широкополосного доступа, где, можно сказать, наипопулярнейшего кабеля, где диаметры могут быть заниженными. Так вот, там, как правило, применяется вилка с тройным ножом. Она позволяет оконцовывать кабели с уменьшенным диаметром и фиксировать его лучше, чем двойная вилка. Ну, по понятной причине, потому что с двух сторон фиксация происходит.
Ну, то есть, если покупаете разъем RG45, если там три ножевых контакта, это то, что вам нужно.
Ну что ж, я считаю, наверное, будем закругляться. Марат, главный ты наш, ты еще не спишь?
Нет, я прекрасно себя чувствую, находясь здесь и слушая эти удивительные истории. На самом деле мы, по-моему, по большей части охватили все темы, касающиеся именно СКС и кабелей. Там остались уже как раз такие около СКС-ные темы. Поэтому, да, учитывая, что мы уже 2.5 часа говорим, хотя вроде бы народ не расходится, пожалуй, мы идем к завершению. Там какие-то вопросы, может быть, еще есть, которые прям очень-очень хочется задать. Кто-то смотрел чаты?
Ребят, если у вас останется желание позвать нас второй раз и закончить, так сказать, наш чек-лист, мы с удовольствием, я думаю, соберемся и продолжим.
Я считаю, мы с удовольствием позовем.
Антон, а у вас, допустим, только медь, оптика есть какая-то на заводе?
Это к Саше вопрос. Вот, насколько я помню, Супер не занимается оптикой, но хорошо занимается АБМ. И вот жалко, что мы не успели. Я бы хотел, чтобы Алексей рассказал, там тоже так все неоднозначно. В оболочках, в оптических...
Это заблуждение. На самом деле мы успешно занимаемся оптикой, снабжаем достаточно много регионов оптикой. Может быть, опять же, сфера у нас немножко разная. У нас больше пон решения, которые мы успешно закрываем. Так что, если будет любопытно, с удовольствием я на эту тему поделюсь.
Я считаю, обязательно, но уже в следующий раз.
Да, я согласен. Можно будет организовать второй раз, поэтому не будем считать тему до конца закрытой. Наверное, на этом мы и заканчиваем. У нас в гостях были Антон Карамышкин, Алексей Макуев и Алексей Кузнецов. Коллеги, спасибо за интереснейший рассказ. Будем ждать вас в гости снова.
Александр Макуев, ну, спасибо большое. До свидания.
Всем пока.
До свидания всем.